Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Нядров Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Так что с биоматериалом сегодня? Это самое. Тебе не уютно ежишься ты, да, вся от этого, что тебя собирают?
Вы когда сказали про эту жидкость, которая из колен...
Синовиальная жидкость.
Синовиальная. Мне как-то прям совсем нехорошо стало.
А синовиальная жидкость,
ладно, какие-нибудь волосы, я не знаю, ногти.
Перхоть.
Кожа,
мы готовы поделиться перхотью. Да, готовы поделиться.
Можем брови даже.
Я когда был на приеме в резиденции американского посла, сходил один раз... в туалет. Вот, и все. Это
вот
все.
И
а это все через трубу ушло куда-то в Калифорнию. Специальная труба такая, туда прячет и все. Нет, а я не представляю интереса для американцев. Поскольку если... они хотят типический европеоид русский.
Русский. Я?
Нет, ты вообще татарин.
Как?
Ты нет.
Мы так хорошо прошлись по Руси.
Незваный гость. Незваный гость лучше Хасаншиной в этом смысле. Ну, хороший.
Да ладно, ну что.
Да, конечно.
Слушай, я могу приготовить манник.
А что это?
Пирог.
Татарское что-то?
Нет.
А, окей. Слушай, подожди. Значит, я не интересую американцев, потому что их интересует раса в чистоте. Их интересует нация в чистоте.
Да таких уже не осталось.
Мне кажется, что остались.
Да
смотрите,
кто?
И больше, что есть, нет, русские националисты полагают, что наоборот, очень моногенный такой состав у русских. Русские, понимаешь, есть две точки зрения, что русские, это вообще, так сказать, там прилагательное до некоторой степени, да, что русские народы, русские...
Так же, как и татары.
Русские страны, нет, татары как раз... Точно прилагательное, потому что татары...
Очень собирательные, на самом
деле. Я тебе просто говорю, антропологически. Сибирские татары — это половцы, так сказать, там, поволжские татары — это другой народ, полностью другой народ.
Так вот именно.
Ну, так, конечно, не про татары. Послушай меня, я тебе толкую про другое. Что существует два взгляда на русских. Два взгляда на русских. Один из них, что русские страны, где-то в летописи, так сказать, там это упоминается, что русские страны, то есть что это все это разные народы, объединенные культурой, русской культурой, русским языком. Но в последнее время я должен сказать, здесь я склоняюсь к правоте националистов, я верю, что националисты правы, потому что я думаю, в моем понимании, русские все-таки очень монолитны в генном составе. И никакие народы тут не пронеслись ни по какой России. Понимаешь? Это все ерунда.
Ладно.
Вот ладно, вот
то
послушай
есть,
меня.
То есть вы хотите сказать, что какие-нибудь не чуваши все? Туда свои струйки не подлили крови?
Чуваши это и есть русские, это финно-угры. Это и есть финно-угры. Это финно-угры, это и есть русские. Финно-угры, это и есть русские. Ты пойми, все племена прошли через Украину. Вот они неслись воротами. Значит, где больше всего прошло людей? Людей больше всего прошло через Дербент, вот эти врата Каспия, вокруг Каспия вообще везде очень много прошло людей, и по северу Каспия, и дальше через ваш Оренбург, там, и через все это, и дальше Украина через степи. Почему народы прошли через степи? И почему они не коснулись лесов?
Почему?
И почему они не коснулись, я тебе расскажу гумилевщину здесь, почему они не коснулись лесов именно Европы, народы? Европейской части России. Потому что скот должен тебеньковать. Скот тебенькует у кочевников. А что такое тюбинковать? Они копытами разрывают снег и находят траву. То есть скот кочевников копытами разрывает снег, сам тюбинькует. Значит, и находит там жухлую траву, мерзлую траву под снегом и ест. В России скот не может тюбинковать. Причина? Слишком глубокий снег. Слишком глубокий снег. А почему глубокий снег? Гольфстрим. Из-за гольфстрима. Из-за того, что гольфстрим, из-за того, что все время северо-западные ветры, очень много снега. Снега здесь больше, чем в Сибири. Ты понимаешь это или нет? Снега здесь больше, чем в Сибири. Почему его так много? Потому что все время гольфстрим, вот эта вот мокротень, мерзость вся эта идет. Через Прибалтику, через Скандинавию. Сюда сыпется снег, 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 снег. Скот не может тюбинковать. Надо запасать корм для скота. Кочевники этого не делают. Поэтому никакие татары сюда не приходили никогда. Такие татары, такие половцы, не ваши. Ты же из поволжских татар?
Да.
Да, это ваши татары, это совершенно наши люди. Совершенно наши люди. А половцы, сибирские татары, тарские татары, вот эти татары, они, значит, эти самые, они не приходили сюда, потому что здесь невозможно пасти скот. Скот нельзя пасти. Поэтому даже когда Орда брала дань, они приходили зимой по рекам. Ты можешь себе представить? Потому что это мало кто знает. Все считают, что здесь вот татары, всех тут крыли, типа тут все... Ничего подобного. Кого, да? Ничего подобного. Татары приходили за данью некоторый период по рекам, замерзшим рекам, по льду. Потому что дорог на Руси не было вообще. Вообще никаких, ноль. Дорог было ноль. Значит, они ждали, когда реки встанут, и по льду шли конницей. Понимаешь? Приходили, брали дань, и быстро по льду уходили. По льду также и уходили. Быстро. Задерживаться не могли. Потому что скот не может тюбинковать. Десятый раз объясню.
Биоматериал не оставили.
Не оставили никакого биоматериала. Баб увозили к себе. Таким образом, сами татары разбавлены русской кровью.
Вот оно как.
Но тут ничего не разбавляли, поэтому русские очень монолитны. И больше того, татары устали заходить по рекам зимой, считали это предприятие крайне опасным, неудобным, неприятным. Понимаешь? Неприятно.
Конечно, неудобно. По льду-то, ну.
Да, по льду. Это неприятно. И они после этого доверили русским князьям собирать дань. То есть русские князья собирали дань, потом увозили в Орду. Поэтому татары вообще здесь никакого генетического влияния не оказывали. Понятно? Ноль. Поэтому, значит, договорим о том, что русские очень монолитны. И я с этим согласен. Что они очень монолитны. Они очень едины, русские. И не надо говорить, что русских не существует. Русские очень существуют, и они очень едины. Понимаешь? Это вот, ну, не знаю. Значит, и что же происходит? И американцы собирают биоматериал. Ну, прям вот холодеет сразу. Ой, мама. И причем собирает военное ведомство. Понимаешь, в чем дело? Вот как об этом, секундочку.
Соответствующие организации. Обратите внимание, 950 тысяч просмотров от 10 сентября, практически миллион, было инициировано с IT-адресов из-за рубежа. Вопрос, для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться с учетом тех технологий, которые сегодня существуют. То есть я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках, и непонятно, как и для каких целей они там будут находиться.
По поводу того, что образы наших граждан, избирателей, собираются кем-то и как-то используются, но образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса наших граждан.
Секундочку, я выставлю на начало.
По поводу того, что...
Да, значит, образы, я думаю, что собираются и будут собраны по всей планете. В том числе через Samsung 10, который будет открываться через лицо, да, лицом будет открываться. Mm-hmm. Samsung вообще это делает, но и iPhone 10, который сейчас выйдет, 10-й iPhone, он тоже будет собирать лица. Это понятно. И каждый человек уже сдал отпечатки пальцев и скоро сдаст портрет свой. Куда-то. Мы не знаем, куда. Ну, мы не знаем. Кто-то где-то их собирает, понимаешь? Ну вот. Значит, это ладно. Мне не жалко, например. Но я про другое.
Не жалко? Будете на какого-нибудь преступника на улице?
Да я умоляю.
Видеозапись выложить, ваше лицо туда приклеивают.
Да не жалко мне. Я могу такие рожи состроить, что потом буду совершенно другой. Как мистер Бин. Значит, понимаешь, когда он прилетает в Америку и там чудит. Мистер Бин в Америке, ты смотрела? Значит, ему полицейский смотрит на паспорт, а он совершенно другой. И он делает такое лицо, такое, чтобы быть похожим на фотографию, на паспорт. Ну вот, слушай, это ладно. А биоматериал-то что? Ну, это я пытаюсь понять. Вы боитесь сбора биоматериала? Ты боишься? Значит, вероятно, американцы, вероятно, военные.
Боюсь, а с другой стороны, мне обидно. У меня-то не брали.
А, то есть ты не... Да ты неинтересна, ты поместная. Ты поместная,
так я тоже
мать.
Хочу, ну что? Ну...
Ты поместная.
Могу я мечтать, чтобы у меня взяли биоматериал?
Ты нечистая. Зачем с тебя брать биоматериал? Ты непонятно что. Из меня непонятно
вот
что.
Вот видите, опять обидно. Вот
ну, он чистый человек, чистый.
Обида подкатывает горлом.
Чистопородный, пойми ты. Ну, понимаешь ты? Ну, как ты не поместная.
Может, пойти самой предложить?
Не то, не сё. Татарскую ты не сдашь, потому что ты наполовину. Русскую ты не сдашь, потому что ты опять наполовину. Ну, что тебе? Что себя проку?
Я из разных этносов могу предлагать.
Нет, неправда, это неправда. Лучше пойти в тот этнос.
Возьмите лучший от меня.
У меня то же самое. Мне очень трудно, да. Ну, и что делать? Ну, мы не интересны науке. Слушай, начать голосование. Я хочу спросить. Вы боитесь сбора вашего биоматериала американцами? Да, 134, 21, 35. Да. Боитесь, да. Ну, черт знает, синовиальную жидкость для чего берут? У вас это вызывает чувство тревоги. Сбор ваших лично биоматериалов вызвал бы у вас чувство тревоги. 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Сбор лично ваших биоматериалов вызвал бы у вас чувство тревоги. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Ну, как-то так вот собирают. И чего? А куда повезут?
Они собирают по открытому конкурсу.
Да.
Это как-то смущает, не правда ли? Если ты хочешь...
Да, но это не секретное внимание. Это важный аспект, на который обратила внимание Элеонора, что это не секретная операция. Нет. Это вдобавок не секретная операция. То есть в интернете, в открытом доступе военно-воздушные силы Соединенных Штатов, ВВС США, объявляют конкурс на сбор биоматериалов. Абсолютно открыто. Военные США, это военные люди, объявляют конкурс на сбор биоматериалов, в том числе русских европейцев, кстати говоря, обрати внимание, азиаты не нужны, русских европеоидов, да? Значит, это должны быть такие широкоплечие, голубоглазые, и такие, ну...
Русоволосые.
Да. Ну, какие-то особенные какие-то.
Последние
порода, богатыри. Порода должна быть. Значит, понятно? Из мультфильма. Ну вот, а еще у меня порода. У меня есть кошка веслоухая, например. Это порода, понимаешь? Есть веслоухая. А есть веслобрюхая, а есть весложопая. Есть весложопые. И вот американцы, я не знаю, они, наверное, там как-то пометили вот веслобрюхость, веслоухость, весложопость. Как-то отдельно, чтобы вот, скажите, соберите мне, чтобы и уши, и брюхо, и вот все было провисшее. Так, остановитесь за голосование. Страшно 51%. Что-то мало страшно-то. Что-то вам не страшно-то? 7-3-7-3-9-4-8. А им не страшно. Они отважные люди. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вам страшно?
Тревожно. Мне нет, не страшно, не тревожно. Можно сначала пошучу, а потом скажу свое мнение.
Только прилично, да, прошу вас.
Не, ну, Сергей, вы же знаете, я
человек. Да.
Ну, я думаю, что американцы... Сначала шутка. Это собирается мной в ковчег.
Ну, может быть.
Да нет, ну, это шутка на самом деле. Я думаю, что мое мнение, по-моему, уже... не секрет, что из-за очень такой серьезной ассимиляции именно на американском штате есть в этом вопросе очень большая проблема. Поэтому они собирают только европеоидов, так назовем в общем.
Ага. Да? Ага.
Вот, для того, чтобы, ну, как-то поддержать эту...
А как? Ну, скажите, ну, вот они соберут, соберут синовиальную жидкость из суставов. Что этим можно поддержать? Ничего не поддержишь.
Ну, мы не знаем, до чего дошли технологии секретные.
Да.
Пока они на сегодня здесь сейчас
да.
секретные. Завтра, когда они... проведут какие-то эксперименты и начнут на основании этого биоматериала,
да.
возможно, какие-то иные лекарства или какие-то иные прививки, или, да. может быть, будет создана очередная овечка Долли, только это уже будет не овечка, а что-то иное,
почему
более серьезное.
Меня именно синовиальная жидкость, вот. Это для меня вопрос, честно говоря. Ну вот, ну, почему не фрагмент кожи, почему?
Мы в этом не разбираемся, мы не разбираемся в генной инженерии. Вот ни да. вы, ни я, мы не в этом не разбираемся.
Нет,
мы не знаем,
я не разбираюсь.
Куда наука шагнула.
Причем заморожено, обратите внимание, они требуют, чтобы это было выдано в замороженном виде.
Ну, естественно, чтобы сохранить как можно
да.
больше именно вот...
Поразительно.
Именно цепей, да, чтобы они не разрушались под температурным
да.
воздействием
да.
и так далее.
Поразительно.
Нет, почему заморожено, это понятно.
Да.
Вопрос...
Ну, то есть надо, чтобы живое все было, живое, чтобы можно было разморозить
да,
и...
Да. Вот вопрос только вот в следующем. Как говорят у нас в Одессе, Сереж, да, что я буду да. с этого иметь.
О!
И вот для чего они это собирают?
Да!
Мое мнение, это вот для, скорее всего, вот что-то вот будет что-то создано. И просто так это собирать, как говорится, смысла нет.
Это может быть. Спасибо. 7373, я еще хочу... Давайте обменяемся. Я думаю, что новости не станут для нас преградой и не разлучат нас с вами. Вот как мы сделаем. Я сейчас приму еще один звонок, а потом, после новостей, мы продолжим. Зачем чертовы биологические материалы по нам собирают? Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, здравствуйте. Это Игорь, Москва.
Здравствуйте, Игорь.
А я думаю, наверное, американцы хотят просто какое-то биологическое оружие на нас развить, чтобы на нас...
Чтобы действовало только на нас.
Ну да.
Заразу какую-нибудь.
Американцы, они, думаете, нас это другой способны.
Не знаю. Смотрите, у нас здесь, вот у таких европеоидов русских, да, в смысле, я не говорю у нас, я не русский точно, и не европеоид вдобавок. Вы знаете, что я черный? Нет, я черный. Какой?
Европеоидный.
Я тоже, да? Годится.
Ну, я думаю, вы же не монголоидный.
Нет, но у меня есть болгарская кровь, а значит, а болгары, как вы знаете, это татары, в сущности, гуны.
Ну ладно. На территории европейцев.
Тюрки. По крови. Ну ладно, слушайте, значит, я имею в виду, что именно здесь есть и финно-угры по крови, и славяне, индоевропейцы. То есть, если изобретут оружие, то они и финнов заодно уложат тоже.
Ну, этих мадру тоже там.
А как же мы тогда,
не жалко?
Ну, вот эти вот...
Ну, а как жалко?
Непонятные, да.
Жалели кого-нибудь? Вы сами подумайте. Вот сколько уже из истории, посмотрите, вот за сколько уже это лет прошло. Ну, когда американцы кого-то жалели?
Себя жалеют только они, да.
А?
Себя только жалеют. Себя, ну, себя они жалеют, больше никого.
Себя-то уже, наверное, тоже перестали жалеть.
Даже себя. Ну ладно, спасибо вам большое. Слушайте, мы продолжим. Новости не в силах разлучить нас. Вот что я вам говорю. Мы продолжим обсуждать, зачем американцы собирают биоматериал русских европеоидов. Внимание, русских европеоидов, расово чистых. Зачем они собирают замороженную синвиальную жидкость и еще другие биоматериалы, причем в открытом доступе сам конкурс на сбор материалов, и собирают почему-то военные, ВВС, ВВС США собирают эти материалы. Что за притча? Очень интересно. В движении.
Подъем. Движение.
Я думаю, вы все знаете, что через сколько-то дней, месяцев или неделю, во всяком случае, Медведев подписал, будет круговое движение на перекрестках и так далее. Значит, непонятно с вступлением в силу. Вот это круговое движение на перекрестках. Я бы уже сегодня начал пропускать всех на кругу. Одним словом, правило будет заключаться в следующем. Всех на кругу пропускаешь тупо и все. Всех на кругу пропускаешь тупо. Точка. Значит, но сейчас у нас все это очень хитро, надо смотреть, какой знак, надо дурью маяться и так далее. Не будет этого. Будет только тупо как на кругу. Все. Как в Европе, как на Украине, кстати говоря, давно. На Украине это уже лет 20. на кругу все время пропускают.
Но, это хорошо?
Ну, это очень хорошо. Это понятно, что ты подъезжаешь к кругу и тупо всех пропускаешь на кругу. Вот тебе вся сказка. Никаких вариантов. А у нас, типа, вы заметили, какой там знак стоял, а черт его знает, и вот это все, понимаешь? Но там он вступает в силу через сколько-то дней после опубликования. Угу. А он еще не опубликован, вот этот круг. Таким образом... Не знаю, как сию секунду начинать пропускать на кругу. Нет, черт его знает. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, вторник, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Поехали дальше. Слушай, быстро прочитаю. Великий Немой, прекрасный. Великий Немой, спасибо. Уважаемые, значит, к ним им развесили листовочки. Листовочки. Значит, уважаемый владелец этого авто. Человеку, не раз побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить надо. Во избежание действий, порезать шины, поцарапать краску, прошу вас сделать добровольный благотворительный единоразовый взнос в размере 999 рублей на Киви кошелек номер. Не буду говорить, может, это провокация. А может быть, этот человек не имеет отношения. В комментариях или смс на этот номер обязательно укажите марку или полный номер вашего прекрасного авто. Ну, чтобы я его не царапал, типа. Заранее благодарен за понимание. Мне особо-то и терять нечего. То есть человек... И это вообще говоря, подожди, что такое машина? Машина – это весьма ценная вещь, может быть, самая ценная, которая у тебя есть, кроме квартиры, а может, у тебя нет квартиры, у тебя есть авто. Ну, представь себе, что ты покупаешь машину.
Да.
Например, за 4 миллиона, да? Вот, подожди, ну я тебе сейчас без ужаса, слышишь, без ужаса, я тебе расскажу просто. А сейчас машины подорожали. Сейчас ты нормальную, в нормальной комплектации Камри возьмешь за 1,8 миллиона, понятно? Нормальная комплектация, я говорю сейчас, нормальная.
Конечно, я буду над ней трястись.
1,8 миллиона Камри. Это что? О чем это говорит? Понятно? Значит, таким образом, это самая дорогая твоя вещь, которая у тебя есть, и ты ее выставляешь, самую дорогую вещь, которая у тебя есть, на поругание врагу. Она у тебя нигде, ни в квартире, ни под мышкой, нигде. Она у тебя просто стоит на улице.
Согласна.
Как же любой дурак на мусоровозе может в нее въехать и так далее. Пожалуйста, испортить и так далее.
Это будет идти мимо, пнет ее. Все.
То есть ты подарила, в сущности, ты оставила на поругание самое дорогое, что у тебя есть, честь. Девичью. Нет, машину. Ну, правда. Ну, что может быть дороже? Ну, все. Значит, это ужасно. И вот чувак пишет, что он процарапает ее, и все. А ты, конечно, ну, заплачешь немножко. Ну, что?
Ну, я действительно бы задумалась.
Уф, какой кошмар. Ну, вот, хорошо. Значит, давай... Подожди, дай мне это закрыть. Закрой, а? Хорошо. Значит, давайте возвращаться. Да, и круговым движением. Мне говорят все, что... Не все, а несколько человек написали круговое движение, и так было главное. Неправда. Ребят. Значит, послушайте меня, всю жизнь, много десятилетий, русские люди, много десятилетий, на кругу пропускали помеху справа. То есть, всякий, кто въезжал на круг, был прав, а кто ехал на кругу, был не прав. Всегда пропускали помеху справа, сроду так было. Несколько лет назад при Медведеве поменяли эту историю. То есть круг стал главным, но не безусловно, а по знаку. То есть он главный, но ты должен посмотреть, есть ли знак. Понятно, да? То есть в некоторых случаях есть, а в некоторых нет. И ты, то есть круг как бы главный, но нет. Вот, вот, вот сущность. А сейчас поменяли, другую тему сделали. Круг всегда главный, да или да. Да или да. Просто круг значит главный, точка. Никаких знаков отдельно не должно быть, кроме круговое движение. Знак круговое движение означает, что круг главный, точка. Вот это новшество. А так, чтобы вы знали, русские люди несколько десятилетий, а может быть и столетие целое, пропускали всегда помеху справа. Это было глупейшее из правил. Потому что вы понимаете, да? Если все заезжают на круг, то круг не перестает ехать. Это было глупейшее из правил. Но мы упрямо, твердо шли к этому идиотизму. Украина и Белоруссия еще при советской власти отказались от этого идиотизма. Но русские не отказывались, нет. Твердо стояли на своем. И отказались только сейчас. Через 30 лет после Украины и Белоруссии, понимаете? Ну, есть же так сказать, какие-то принципы у русских, правильно? Вот конечно, они стояли твердо на своем. Они стояли твердо на своем, что помеха справа и точка. Ладно, хорошо, Камри, автомобиль номер один у домохозяек в США, говорит мне 65-й, спасибо за эти сведения. А, дальше, мы отправляемся снова к сбору генетического материала, я вновь напоминаю вам о словах Владимира Путина. Владимир Путин, встречаясь с Советом по правам человека, говорит вещь, на которую он обратил внимание, и которая на самом деле в открытом доступе, то есть это не требует какой-то сложной проверки, Путин прав. Путин прав, это правда. Военные Соединенных Штатов, ВВС, военно-воздушные силы, заняты сборкой биоматериала в отношении России, в частности, нужны европеоиды русские. Русские европеоиды. Понятно, да? Русские европейцы. Сбор генетического, биологического материала, в частности, синовиальной жидкости из суставов. Послушайте что еще
образы
раз.
Образы наших граждан, избирателей, собираются кем-то и как-то используются. Но образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос. Вот это для себя зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы... Такой вот объект очень большого интереса.
Так, значит, да, это все прекрасно, давайте говорить. Я знаете, что хотел? Я хотел позвонить Сергею Савельеву, нашему выдающемуся антропологу, который имеет точку зрения на это, и мне сообщили из Ньюзрума, что он по нашим служебным каналам каким-то, значит, хочет высказаться. Сообщил нашему Ньюзруму. И я... да, Сергей, здравствуйте. Мы с вами... Здравствуйте, да-да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да. Для чего же могут собирать такой материал?
Значит, сначала по методике.
Давайте.
Два слова. Значит, зачем нужна такая странная синовиальная жидкость и почему замороженная? Потому что есть принцип очень простой во всех клеточных технологиях, такой, что для того, чтобы клетка сохраняла все свои качества, нужно замораживать ее со скоростью 1 градус в 1 минуту. Но в монослое. То есть поэтому нужно, чтобы клетки было немного, редкие, но тщательно и аккуратно замораживались. А там как раз так и бывает. То есть это качество сохранности материала. Градус в минуту понижается, и замораживаешь до жидкого азота, ну и потом даешь американцам. Это значит первое. Теперь зачем? История имеет длинный хвост. 30 лет назад возникла идея о том, что значит, китайцев будет очень много, и они займут всех физически. Просто сидят, расползутся, и все, займут всю территорию. Значит, это ужасная история, стимулировала наиболее воспаленные мозги людей о том, чтобы как-то справиться с этой задачей. И решили справиться, создав этническое оружие. То есть этническое оружие было начато работы в этой области, ну, лет 30 назад, как так я прикидываю.
Да.
Вот, судя по косвенным данным. Оно рассчитано на то, чтобы выделить фрагменты некоторой ДНК, которым, значит, организовать вирусные инфекции, которые будут связываться и бить точно, конкретно по тем или иным этническим группам.
То есть убивать.
Да, то есть убивать, да, убивать, целенаправленно. Злые языки говорят о том, что такие штучки могут быть приготовлены даже индивидуально.
Ой.
Ну вот.
Понятно, ну, хорошо, но а если они боятся, что китайцы расплодятся, то они, наоборот, русских европеоидов должны каким-то образом поливать специальным навозом, как, ну, кстати, наоборот, чтобы
нет,
они расплодились?
Нет, нет,
нет. Нет.
Ребят, вы совершенно правы, но речь не о китайцах идет, это начало научного подхода.
Я понял.
А теперь это делают все. Более того, если посмотреть в масс-медиа, иногда даже да. выскакивает на поверхность, что, например, израильтяне на протяжении да. уже... двух десятков лет упорно
да.
делают оружие против арабского населения, которых окружает. А-а-а. Именно такое. Они А-а-а. Даже это не скрывают. А-а-а. Но плохо получается, потому что одна семитская группа, если применить такую штуку, то да. может погибнуть и в том числе и весь Израиль. Поэтому они открыто это делают, а даже об этом говорят, в том числе в масс-медиа.
Скажите, пожалуйста, а мы вот, да, мы немножко алчные. Вот звонил тут парень, который сказал, что мы с этого можем иметь. Так если я сдам синовиальную жидкость, сколько дадут денег?
Не знаю, сколько дадут. Просто я, если они будут делать на вашей синовиальной жидкости, значит, они в первую очередь сделают для вас персонально. Так что я бы не торопился.
Но вы-то, вот, а вы-то славянин и русский одновременно, и европеоид. Да. Все у вас прелестно. Вы можете продать немножко.
Да, можно продать, но я боюсь, что американцы опоздали на 30 лет с этой программой.
Ага.
Вот, поскольку я думаю, что многие такие вещи уже по всему миру, где надо, сделаны.
Ой,
вот, и в вопросах применения. Но если американцы это взялись, то, конечно, у них там людей безумных много, они могут применить.
Как вы думаете, через это сколько лет важно. Впервые будет применено подобное оружие, если будет применено?
Я думаю, что если сделать, если вот нет ничего, и при сегодняшних технологиях молекулярно-биологических начать это делать, на создание уйдет 2-3 года, ну, плюс на отработочку где-то там кого-то уморить.
Uh-huh.
Вот, для проверки. А потом, я думаю, что ну, достаточно одного-двух дураков последовательных в иерархии военной, и это запустится легко.
Да. И достаточно потом проникнуть куда-нибудь в Истру к Истринскому водохранилищу, положить эту молекулу и понеслась?
Ой, да, конечно. Ну, намного проще. Там водоснабжение, даже не Истринское, ну, это тысячи приемов. Начнется какой-нибудь насморк, понимаете, такой.
Насморк.
Который кончается кровавым поносом. Ну, то есть вариантов очень много.
Мамочка. Спасибо большое, спасибо за участие в нашей программе. Это был Сергей Савельев, культ. На самом деле, Сергей Савельев не просто профессор, не просто антрополог, а Сергей Савельев культовый персонаж, и его зачитывают до дыр. Вы знаете, что он у нас в субботу...
Я его читаю сейчас.
А, читаешь,
да?
Да, книжка. И не только книжки. Книжки мы его очень приветствуем и всячески рекомендуем. Он также... У нас бывает по субботам в 11 часов. И его заслушивают до дыр. Просто как ленинскую искру. Сергей Савельев, ленинская искра современности, чтобы вы знали. Ну вот, очень интересно. Значит, я думаю, что это один, конечно, из вариантов. Но давайте попробуем еще поговорить об этом и пообсуждать. 7373948, 7373948. Сейчас я... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Ой, слушайте, судебно-медицинский эксперт. У меня такая была офигенская сейчас надпись на одном из телефонов. Была написана «судебно-медицинский эксперт». Давайте, пожалуйста, добренькие, дадим ему дозвониться, судебно-медицинскому эксперту. Но это же офигенски важно, а? Нет, ну серьезно. Ну дайте, судебно-медицинский эксперт, позвоните, пожалуйста, добренький. Он, правда, он тоже
Сергей,
имеет дело.
Сергей, ну смотрите, если это действительно биологическое оружие, да,
да,
и оно направлено против определенного этноса, то это значит, что люди, обладающими несколькими, нечистые, да,
нечистые.
Они будут более устойчивы.
Нечистые выдержат. О чем ты говоришь? Конечно, вот в том-то и дело. Алло, здравствуйте. Наше Царствие Небесное по мясные выдержат.
Размножаемся.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я могу рассказать, для чего они это делают?
Да.
Потому что какое-то время назад я знаю, что занимались вот этими изъятиями, в том числе и в моргах, но не изымали синовиальную жидкость, а изымали некоторые частицы мелкие внутренних органов, гипофизы и некоторое другое. Дело в том, что они изучали влияние различных агрессивных факторов на РНК. И в отличие от ДНК, которая более-менее устойчива,
да,
ДНК очень быстро распадается, и материала не хватает для исследования. А вы знаете, что в США есть целые фирмы, которые совершенно официально занимаются покупкой, например, трупного какого-то материала для последующих научных целей.
Да.
И поэтому они выделяли деньги И эти деньги поделились людям в определенных медицинских организациях. Люди собирали этот материал, замораживали его, и потом...
Можно вопрос? Вы говорите, собирали потому, что РНК неустойчив и быстро распадается. Но это конечную цель не показывает. Все-таки собирали почему? Для чего?
Для изучения РНК. Цель изучения...
Ну, почему не могут? У американцев очень много разных. При этом есть индейцы, у американцев есть люди разных народов. Дети разных народов, мы мечтой о счастье живем.
Да.
А? Дети разных народов.
В разных народах они то же самое использовали.
Но они же могли у себя все это собрать.
Ну, вы знаете, может быть, я думаю, что здесь, скорее всего, дешевле. Вот и вся причина, она банальна, мне кажется.
Здесь дешевле. А они все-таки платят.
Платили деньги, да, платили деньги за определенный набор вот этого материала. Люди получали до 3000 долларов здесь.
О-ля-ля, о-ля-ля. Труп, вы знаете, можно вам сказать, сегодня была публикация, что труп Майкла Джексона заработал в 2016 году 75 миллионов долларов. Мертвый Майкл Джексон каждый год продолжает зарабатывать. А так вот мой труп мог бы заработать на сдаче гипофиза, я думаю, тоже, оно тоже деньги. А что, курочка по зернышку, пусть будет, а?
Как в том старом анекдоте, соответствует, живут же люди.
Да. Нет, если ваш труп может заработать 3000 долларов, товарищи, то, я думаю, вся семья будет в восторге. Оно курочка по зернышку.
Ну, так-то да, неплохо же, да?
Ну, 3000, я сейчас посчитаю, это же 200 тысяч рублей. Это можно купить 2 айфона.
Кормилец в семье, как говорится.
И на
том, и на этом свете.
Да, и все. Так, они собирают материал не славян, а жителей этой территории. Татары, башкиры, русские, украинцы попадают в эту выборку оружия, говорит Евгений. Евгений, ну я читал очень внимательно. Путин говорит, что разных национальностей и так далее. Я безусловно, полностью доверяю Путину и точно уверен, что он очень информирован. Но я читаю, также мне дают выдержку с открытого сайта, с открытого заказа, который ВВС размещает просто в интернете, в открытом доступе. И там написано «русские европеоиды», «русские европейцы», в чистом виде «европейцы», понимаете?
Какие-то СМИ писали, что украинцев просили не беспокоить.
И наоборот, даже было сказано, вот в примечании, можно я скажу? В примечании написано, что русские европеоиды должны быть собраны только и исключительно в России. Потому что русские европеоиды на Украине, например, их не устраивают. Не устраивают. Пожалуйста, можно же русских европеоидов на Украине собрать. Нифига, специальная сноска, нет, не устраивают. Русские европеоиды на Украине не нужны. Русские европеоиды в Нью-Йорке тоже не нужны. Понимаете?
Харьковчанин пишет, теперь я спокоен.
Абсолютно, харьковчанин, вы спокойно можете, ваши коленки будут все время никому не нужны. Слушайте, и полно же русских, уехавших, правда, по израильской визе, этот самый, в Нью-Йорке. И тоже они не нужны. И полно русских белогвардейцев в Нью-Йорке. Русских белогвардейцев.
Да,
и в Пенсильвании, пожалуйста, и так далее. Везде полно русских белогвардейцев. Тоже не нужны. Нет, не нужны. Нет. Только русские европеоиды, проживающие в данный настоящий момент в России. Вот кто нужен. Понимаете? Я серьезно говорю. Хорошо. Давайте еще. 7-3. Буржуины пытали мальчишек и бальчиша, а анализы биомата не проводили. Зачем Путин все это прорекламировал, говорит Каменков. Ну, это, кстати, пришлось. Вы что, не заметили? Я же давал этот кусок.
Ему говорят,
что собирают видеообразы, портреты наши, видеопортреты собирают. Значит, а он говорит, да это ладно. И он продолжает как бы разговор. То есть это просто продолжение разговора было. Путин не специально начал этот разговор. Он просто, это как бы пришлось кстати. 7373948, а? 7373948, слушаю, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. А мне кажется, что они уже что-то... Меня зовут Александр. Мне кажется,
да, Александр.
Что они уже что-то внедрили, а теперь хотят проверить, вот, где что находится, какие анализы покажу.
Вот это интересно. Да, подождите, а что внедрили?
Ну, уже какое-то биологическое оружие они внедрили, там, через Макдональдс или что-то, какие-то другие магазины. И, возможно, тебе надо проверить, а действует, не действует.
Я вам скажу. Знаете, одна из версий, которая, мне кажется, наиболее верной, одна из версий, что они хотят, наоборот, не для нации разработать оружие, а национальные качества, свойства отделить при подготовке лекарства. Что скажете? Давайте я расскажу, будет сейчас 25 минут. Значит, смотрите, одна из версий, я вам рассказываю. А, существует, что готовят лекарства для коленок, для суставов. И это лекарство может быть на испытаниях дало сбой, например, там, сказать, там, для черных или там, для индейцев. Поскольку корпорации фармацевтические, американские, абсолютно гигантские.
Стремятся к прибыли.
Абсолютно гигантские, да, просто совсем мультинейшнлс, какие-то совсем запредельные. Вот слушайте, они хотят отделить медицинский фактор от национального, этнофактора и почвофактора, ну, то есть, что ты живешь конкретно здесь. Отделить. Значит, они говорят следующее. Вот мы даем, вот у Хасаншиной, например, сказать, там, и у еще кого-то, значит, болят коленки. Мерзон, можно вас дернуть тоже? Вот у нас наш звукорежиссер. Например, у Хасаншина и у Мерзона болят коленки. Мы даем лекарства. Они говорят, у Мерзона подействовало, а у Хасаншина не подействовало. Скажите, они живут в одной местности? Местность одна?
Одна.
Примерно. Да. Может быть, вы живете, так сказать, там в Крылатском, там загрязнение ниже, а она живет там на востоке, там загрязнение выше. Ну, примерно, одна местность. Окей. И, слушайте, а этничность может значить?
А вот вполне себе.
А вот уже много раз обнаружено, что на негров и на европеоидов, афроамериканцев и на европеоидов по-разному некоторые вещи действуют. Ну, это обнаружено, уже известно. Хорошо, давайте отделим и здесь этничность, да? Попробуем поискать. То есть, когда они ищут... Я сейчас объясню. Если бы я был фармацевтом, я бы хотел... чтобы я продавал свое лекарство любому этносу в любой местности.
И оно было бы
универсально. И оно бы было универсально действующим. А мне говорят, на Мерзона подействовало, на Хасаншину нет. Я такой, опаньки, собираю собрание. Говорю, а в чем разница между Мерзоном и Хасаншиной? Говорит, ну, может быть, пол. Пол тоже может действовать. Правильно? Может. Местность, питание, привычки. В какой больше, если ты ешь там кобальт, например, а она жрет медь, например, или хром, правильно? И там есть нейтрализация какая-то. Окей. Да, подумали. Значит, еще что-то. Я хочу получить универсальное лекарство. Для этого мне надо получить пробы всех. Почему я иду к военным, если я фармацевт?
Вот это хороший вопрос, да.
Да. Очень простой ответ. Я иду к тем, у кого есть базы почти во всем мире. Я иду и говорю, товарищи, у кого есть базы почти во всем мире, чтобы вы со своих работников собрали там. Мне отвечают, ВМС и ВВС. Ну, понятно. Потому что есть в Бадахосе, там в Испании база ВВС США, и в Италии база ВВС США. Помнишь, истребитель врубился в канатную дорогу несколько лет назад в Италии. Срубил там какую-то девку, она ехала на канатной дороге, лыжницу. Значит, есть и в Италии, и в Испании, и в Германии, и черта лешего, и везде, и на Филиппинах была база, и в Японии, и везде.
Да.
Поэтому, если я обращусь к военным, они скорее соберут биоматериал. Скорее. Почему? Они на базах у себя соберут. Правильно?
Ну, то есть вы хотите сказать, что настолько сильные там фармкомпании, что они могут заплатить...
Фармкомпания может заплатить армии? Военным. Конечно. А что бы не заплатить военным? А военным-то что за проблема? Значит, я плачу военным.
Подработают, да?
Я плачу, если я фармкомпания, я плачу военным. И говорю, братцы, у себя на базах соберите мне коленную эту синовиальную жидкость везде в мире. Они говорят, слушай, у нас у русских нет базы. Ну, как-то решите вопрос. Закажите, где-то купите, я знаю. Они закажут и купят, понимаешь? А везде в мире легче собрать военным, потому что у них есть представительство, у военных. Я же не через посольство буду это покупать, правильно? Ну, все. Значит, вот если бы я был таким фармацевтом и решал бы вопрос отделения медицинского эффекта от этнического, я бы сделал ровно это. Поэтому вы можете испытывать чувство тревоги, а можете от него отказаться. На ваш выбор, товарищи. Но потом, когда коленки заболят, вы же купите американское лекарство, а оно будет проверено, в том числе на вашей синовиальной жидкости. Понимаете, какая петрушка? Новости.
Подъем. 9:35, мы сейчас с вами.
А я слоняюсь, я слоняюсь по ньюзруму и так. Слушайте, никто не наговорился про ДНК, все хотят еще говорить. Вещество будет называться боевой слизняк. Надо же, оказывается, за ДНК платят, а я сам им платил, чтобы они исследовали мой ДНК. Отправлял Хьюстон на сайт организации Family Tree.
Это же очень модная, на самом деле, вещь.
Да.
Вот исследование своего генеалогического древа, узнать там, какие у тебя могли быть предки и так далее, да, каких
народ хочет раз, говорить, давай дадим говорить.
Да прям у меня несколько знакомых пользуются.
Алло, здравствуйте, слушаю. Нет, а я сдавал митохондриальную ДНК тоже каким-то людям здесь.
Слушайте, ну вы даже за это платили, да, сами?
Нет, не платил, телевидение платило, НТВ платило.
Ну,
все. Нас пригласили кто-то в передачу. Алло, здравствуйте.
А могли бы вам?
Да. Я сдавал какой-то соскреб.
Мне запрещают, а? Если это для нас оружие.
Простите? Еще раз повторите, я извините.
Почему Госдума не запрещает брать у нас все вот это жидкость?
Ну, вот это нужно какой-то закон о запрете, что мы принадлежим, что наше туловище, посмотрите, бессмертная душа наша принадлежит Господу, да, наверное.
Мне все запрещают, а для американцев нет, допускают все это.
Да, должен быть закон, давайте с вами какой-то обрез дадим. Значит, закон, по которому душа наша принадлежит Господу, ну или сатане, кто куда отправился, правильно?
Да, да, да.
А тело принадлежит государству сразу. Вот.
ДНК американцам, американцам.
Нет, нет, чтобы государству лучше, мы же должны отспорить свое тело у американцев. Тело принадлежит сразу да, государству. Слушайте, была смешная, вы не видали карикатуру с лепры? Позавчера на лепре была, значит, это самое. Когда ребенка шлепают по попе, когда он только что родится.
Угу.
За то, что он безбахил в больнице. Нет, и так далее. Тело... Его берут в руки и сразу шлепают по попе. Что, за то, что он безбахил и без полиса обязательного медицинского страхования. Вот. Значит, тело сразу принадлежит американцам. То есть, наоборот, государству. Правильно?
Нет, неправильно.
Ну, что? Ну, друзья, а зачем оно тебе? Все равно ты есть душа.
Я люблю его как-то. Мы с ним вроде как все эти годы, да, вместе будем.
Не знаю.
Мне как-то нравится самой владеть должен быть закон.
Зубами, должен быть закон конкретно предписывающий поведение с телом. Тело, ну как, вот запрет на аборты означает что матка принадлежит государству. Матка принадлежит государству. Понятно? Матка должна производить солдат для государства. Точка. Понятно? Значит, все остальное, печенка, там, селезенка и так далее, они могут быть неописанными, и ты можешь биопсию какую-нибудь сдать Америке. Это плохо. Значит, это тоже надо прописать в законе. Мне кажется, Дума должна собраться и прописать это в законе. Туловище принадлежит государству. Душа Богу или сатане на выбор. Пожалуйста. Ну, там, кто как выберет. Я боюсь...
Думаете, можно выбирать? Не, мне
между
кажется...
Между Богом и сатаной? Легко, в этом дуализм.
В ближайшее время запретят.
Нет, в этом дуализм.
Да, у нас уже есть...
В этом доктринальный дуализм. Простите, в этом доктринальный...
Нам уже и Чаплин вчера намекал.
Она не даст мне сказать никогда. В этом доктринальный дуализм аврамизма. Ты всегда в аврамизме выбираешь между Богом и сатаной.
А тут будет, знаете, такой синтез государства... И авраамизма. И государство предпишет выбирать только Бога.
Только Бога.
Да.
Но по ошибке мы выберем сатану. Ну, не знаю, может и нет. Не знаю.
Нет, мы не будем ошибаться.
Не
мы
знаю.
Распустим все.
Давайте еще. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я хотел бы развить вашу идею. Надо экспортную пошлину ввести на биоматериалы, и просто это еще будет один источник дохода для государства.
Да, но тогда мы не должны еще или ездить за границу, потому что когда ты за границей, ты все время можешь сплюнуть где-то,
оставляешь
еще что-то.
Там все время какие-то.
Все время сплюнешь, раз, и все.
А за это штрафовать, чтобы если плюешь за границей, значит, должен при въезде в Россию экспортную пошлину.
Может быть, где-то перхоть вычесал где-нибудь в Испании. Глянь, что, а там же это страна НАТО. Испания – страна НАТО. Никто не понимает этого, между прочим. Страна НАТО, южный фланг НАТО. Понимаете? Вот, смотрите. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Смотрите, мы совсем забыли сказать про то, что многие, когда делают как бы детей, да,
да,
с помощью ЭКО, отправляют как бы эмбрион в Америку для того, чтобы проверить генетические болезни и пол младенца.
Ой. Пол на УЗИ видно.
Очень многие знакомые только через Америку и через Израиль,
да,
проверяли, чтобы ребенок, который был зачат, он был нормальный, полноценный, не болел без всяких болезней. И именно тот пол, который необходим.
Удивительно, поразительно и прекрасно. А что, в России это нельзя сделать пока?
Нет, в России этого не делают.
Не делают. Спасибо, спасибо. 7373948. Эх, детский врач, анестезиолог и реаниматолог нам звонит. А я вот вижу, но не это самое, но сбросилось. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Павел, я работаю в американской фармкомпании.
Ой, расскажите.
Вот, и вы знаете, в России вообще-то нельзя пользоваться лекарствами, которые у нас не прошли стадии клинических исследований. Вот, а в рамках этих исследований постоянно требуется сдавать такие анализы, как фармакокинетика и
ДНК
и РНК-анализы.
То есть, в сущности, мы запрещаем лекарства, которые не испытаны на наших биоматериалах?
Точно так.
Таким образом, эй, товарищи, разворачивай кобылу, разворачивай нахрен, все, домой едем. Слушайте, а то они на войну уже все отправились, слушайте.
Меня просто очень испугало это заявление Владимира Владимировича вот на этот счет. Чрезвычайности.
Слушайте.
Поставит под вопрос.
То есть еще раз скажите, проговорите еще раз. То есть любое лекарство, которое мы покупаем, какого-нибудь там Пфайзера или там Файзера, значит, оно должно, обязано по русскому закону пройти испытание. Питание на русском биоматериале.
Да, в том числе.
Товарищи, разворачивай кобылу. Нафиг, назад, домой едем. Все хорошо, все хорошо. 7373-104. То есть по нашему закону.
Зря перепугались.
Мы по нашему закону. Мы заставили их делать эти испытания, а потом говорим, ах вы сволочь.
Они собирают наш биоматериал.
Причем ВВС? ВВС потому, что они имеют наибольшее количество представительств баз. Для того, чтобы собрать этот материал по всей планете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Меня беспокоит.
Да.
Вы знаете, здесь, на мой взгляд, ситуация довольно отличается от того, что говорили вы вот до новостей.
Прошу вас.
Первое. Давайте вспомним, что тогда, когда мы изобретали атомную электростанцию,
да,
они изобретали атомную бомбу.
Да.
То есть они любое знание обращают...
100%. Вот спасибо. То есть смежность военной и, значит, гражданского знания в Америке абсолютная проницаемость. В России это не так. В России это не так.
Да. Совершенно верно.
Да.
Далее. Работы с, скажем так, оружием с этнической направленностью велись в 50-е, 60-е, вплоть до 80-х годов,
да,
в первую очередь в ЮАР. И все уперлось в то же, во что уперся Альенде, в недостатка вычислительных мощностей. Сейчас...
Альенде, можно вас спросить, в каком смысле? Сальвадор Альенде?
Да-да-да, он пытался устроить эту социалистическую экономику,
да,
такой квазикомпьютер у себя там, но не получилось.
Так.
Подробности это вот, кому интересно, может почитать, мы не про это сейчас.
Ну, давайте, да, дальше.
Вот, понимаете, сейчас есть вычислительные мощности,
да,
есть генетическая теория,
так,
которая объясняет то, что наблюдалось до того, то есть, когда, предположим, иприт на негров действовал гораздо сильнее, чем на белых.
Да.
Вот, есть, опять же, вот то, о чем мы говорили, что все превращается в оружие.
Угу.
Если сопоставить все это с тем, что собирается генетический материал от нас любимых, а нас любимых они любят приблизительно как Ленин мировую буржуазию,
да,
то получается вполне логично все, на мой взгляд.
Спасибо вам огромное. Честно говоря, начиная с Альенде, я начал сомневаться.
Почему?
Ну, что-то, когда он говорил, все время речь его была гладка и четкая. Ну, четко, он говорил все четко. Но как только там появился Сальвадор Альенде, я начал, до известной степени, просто я был в старые времена латиноамериканистом, и я начал думать, что это может быть... Хорошо. Ладно. Продолжаем, товарищ. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас. Вы фармацевт?
Да, Владимир, нет, я не фармацевт, я отставной офицер.
Простите, отставной офицер?
Да, да, да.
Прошу вас, продолжайте. Вы думаете, что это скорее оружие или это фармацевтический сбор?
Да, да, это оружие, но только оружие несколько иного свойства. Вот смотрите, во всем мире существовало рабство.
Рабство.
Которым во всем мире боролись, да.
Да.
Причем рабами делали различные, ну, людей других национальностей, других стран, другого вероисповедования.
Это верно.
Да, своих людей рабами не делали.
Делали должников, делали рабами, но более мягкая форма. Должников тоже делали рабами.
Ну да.
Да.
Но вот чтобы вот в таком массовом количестве, как в России, сделать крепостных, а фактически это рабство,
да,
всю страну, да, такого нигде в мире не было. И это крепостное право существовало почти 1000 лет, и, в общем-то, остатки его до сих пор существуют.
Ну, 1000 это многовато, но давайте закрепощение крестьян и их освобождение все-таки скажем, что это столетие, но не 1000 лет точно.
Ну, не будем об этом спорить.
Да. Тем более я победил сразу.
Освобождение произошло снизу путем восстания народа, сверху. Царь разрешил.
Абсолютно верно, да.
Да, так вот я думаю, что американцы сейчас будут исследовать наши геномы, РНК, ДНК,
да,
выделят этот рабский ген.
Ой, ну ладно вам, ну слушайте, ну зачем? Вы сейчас говорите обидные вещи. Ну зачем?
Конечно, обидные.
Ну обидные, не надо.
Этот ген... внедрят его по всему миру, да, и не надо ни с кем воевать.
Нет, вы говорите обидные вещи, ну зачем вы, не надо. На самом деле, на самом деле, слушайте, вот я вам посоветую, если, честно говоря, вы человек читающий, умный и все, почитайте, пожалуйста, «Избранные места из переписки с друзьями» Николая Васильевича Гоголя. Выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Запомните, ну, я не знаю, насколько вы давно освежали. Освежите, там есть письмо к помещику. И Гоголь там поэтизирует вот это крепостное рабство, он поэтизирует его. И он его описывает не как рабство, а как патернализм и заботу. То есть это отеческая забота, понимаете?
Вот это очень хорошая отеческая забота, американцы, ну, отеческая забота. Или будут отечески заботиться.
Ну вот это, почитайте, выбранные места из переписки с друзьями, письмо помещику, ладно? Да, ну, пожалуйста, ну, не надо. Все это рабство. В России рабство носило характер заботы, чтобы господин, как бы, как отец, он отец, выйди же первый и жать с ними, выйди же первый и сеять, выйди же со священником, назови ленивого мужика бабою и всяким эпитетом, и всяким синонимом слова баба, чтобы ему стыдно было перед обществом, значит, сказать, и так далее. Понимаешь? Да? Есть такое вот... Для того, чтобы понять русский народ, нужно обязательно прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями» письмо помещику. Обязательно. The must. Запиши себе. Я тебя очень прошу. Тебя абсолютно серьезно прошу прочитать Джуан Цзы уже много лет. И прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями». «Выбранные места из переписки с друзьями» Николая Васильевича Гоголя. Письмо помещику. Понимаешь? Вот это и есть ключ к пониманию русского рабства. Оно не рабство. Это как бы мы дети. Мы дети начальников. Дети. Понимаешь? Мы дети начальников. Это не рабство в сущности. Ну, дети тоже рабы по отношению к родителям. Что такое детство? Это жизнь чужой волей. Да? Жизнь чужой волей. Ну, что такое детство?
Да.
Детство это жизнь чужой волей. Да? Чужой волей. Вот. И, кстати говоря, и замужество тоже. Жизнь чужой волей во многом. Да? И рабство. Это тоже форма рабства. Замужество – форма рабства. Детство – форма рабства. И русское рабство, крепостничество, оно было в сущности детством. таким, причем детством...
Ну, это было довольно жестокое детство, нет? Если родители...
Если родители не велят тебе
пить... Тебя ругают, чтобы родители ты не был вели... жив, то нет. Салтычиха задирала людей до смерти.
Салтычиха, она же, почему она вызывала возмущение, в том числе у помещиков? Салтычиха вызывала возмущение и гнев, потому что она была вот такой, ну, как бы, это вызывало удивление тоже, понимаешь? Она была скорее удивительным персонажем, чем заурядным.
Нет, если бы все, понятно, что помещики все... кормились, и нет, они не все... собирались расставаться конечно. Со своей этой базой.
Если бы все вели себя как Салтычиха, если бы все вели себя как Салтычиха, то Салтычиха не привлекала бы внимания. На самом деле, это детство. Русское рабство есть форма детства. Детство, которое не прекращается.
Не хотела бы я попасть в такое детство. Нет.
Ты живешь в детстве. Да. Нет. Я слушаю огорчительную вещь. Русское детство никогда не заканчивалось. Детство продолжается. Мы геройские дети. Мы народ геройских детей. Народ геройских детей. Геройских, честных, правильных детей. Но компот на полдник должен сделать папа. И ужин должен дать папа. А мы умрем за папу, но если мы не умрем с утра, то на полдник должен быть компот.
Ну, папа должен быть добрым.
Папа должен быть недобрым. Папа не должен быть...
А не палку на обед.
Вот ты точно не права. Папа должен быть справедливым. Папа не должен быть добрым. Папа должен быть справедливым. Никогда папа... Так чего бы это папа был добрым? Папа не безусловно тебя любит. Папа тебя любит за поступки. За преданность, за верность, за готовность умереть за отца. Ты готова умереть за отца?
Нет, не настолько.
Кошмар. Вот она! Яблочко-то было с червячком! И кредитное рабство тоже детство, и кредитное детство тоже рабство, и так далее, товарищи дорогие. Я повторяю этот свой термин не первый раз, а уже, может быть, 20-й. Мы геройские дети, мы геройские дети. Русский народ, народ геройских детей, геройских, честных, преданных, очень, очень товарищеских, очень правильных, очень, очень клевых детей. Понимаешь? Очень клевых, таких, с которыми хорошо, с русскими хорошо, понимаешь? Но папа должен компот на полник! Ну, в смысле, а как иначе?
Нет, я согласна,
печенье,
это инфантилизм.
Печенье,
потому
печенье.
Что мы хотим, чтобы другие нам что-то сделали.
Мы за папу умрем, но если не умрем, то нам компот на полник. Вот это единственное главное качество, понятно, да? За что я и люблю вас всех тут. Чудесные мои, что вы дети, хорошие, геройские дети.
Просто папа часто пренебрегает нами.
Папа, не ваше дело обсуждать папу. Понятно? Это вот маме можно орать, мам, 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 вот так. И она должна прибежать, как будто заводная игрушка. Мама бегает между вами, идиотами. А папа, он занят важным делом. Не ваше свинячье дело знать, чем занят папа. Папа делает так, чтобы солнышко вставало. Солнышко встает, встает. Значит, зима, весна, лето, осень чередуются? Чередуются. Вот это папа ходит на работу и что-то там делает. Мы не знаем, что. Что-то важное, большое, папино. Не вашего свинячьего ума дело, что делает папа.
Может,
понятно?
Поэтому мы живем так, как мы живем?
Ну, конечно. Мы
Может
хорошо
быть,
живем.
Пора менять
мы живем...
эти отношения.
О, нет, начинается
с папой.
Восстание против папы. Это,
нет, зачем? Знаешь, очень это... поговорить Страница. С папой, понимаете? Психотерапевтически вот так вот. Наладить микроклимат в семье.
Я должен как-то искоренить в редакции вот этот дух. Мне кажется, что надо искоренить в редакции этот дух. Мы сейчас говорим о биоматериалах, товарищи. Мы говорим о биоматериалах. Мы слетели с этого разговора, когда я стал всем рекомендовать выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. Николай Васильевич Гоголь обращает наше внимание на то, что помещик есть отец. Отец крестьянину. Отец народу. Отец мужику. Отец. А, соответственно, мужик есть дитя перед помещиком. Вот в чем сущность русской жизни. Пока ты не прочитаешь эту работу Николая Васильевича Гоголя, ты вообще не поймешь. Вообще не поймешь русских. Никогда. Понятно? Все. Мы продолжаем говорить о биоматериалах, товарищи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я по поводу папы, вы такую формулу сейчас вывели, шикарно.
Да. Да.
Просто великолепно. Как ее вот прям выудили, как вот...
Нет, я же из Гоголя. Читаю Гоголя так же, как и вы. Все мы читаем Гоголя. Что тут такого таинственного?
Ну, и тем не менее.
Да, спасибо. Ничего таинственного в Николае Васильевиче Гоголе нет. Он до сих пор не запрещен, вы не поверите. Он до сих пор разрешен к прочтению. Николай Васильевич Гоголь до сих пор не запрещен в России. Когда его запретят, вы мне будете пенять. А он, поскольку он разрешен, то все мы его читаем. И все до единого мы выуживаем эти формулы. Ну, прочитайте же, господи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я надеюсь только на одно, что русский народ уже несколько раз показывал, что он этого папу в гробу видал.
Нет.
И в дальнейшем, я надеюсь, еще при своей жизни увидеть.
Никогда. Видимо, вот никогда, вот можно? Никогда не показывал.
И история на этом русского народа, я очень надеюсь, и России, как фрункула на теле мира. Да?
Но я умоляю, зачем вы так? Ну вы какие-то...
А потому что вот как от фрункула тело температурит.
Нет.
Так и от России температурит.
Нет. Ну, да, давайте я
потому
четко.
Что, если бы было, во-первых, вот по-вашему, был бы один папа в мире,
да.
И было бы все отлично.
Нет, я говорю о Николае Васильевиче Гоголе и о понимании земли, на которой я живу.
Три папы.
Нет.
Неважно кто, США, Китай, Россия, но один.
Давайте последовательно. Я вам скажу, русский народ вообще никогда не восставал против папы. Он восставал в отсутствие папы, да? Вы же брошенный, осиротевший. Когда русский народ чувствовал себя сиротство, русский народ воспринимает свободу. Свобода есть сиротство. Да? Ну, как ребенка выгнать сейчас вот в непогоду на улицу и сказать, иди, свободен, идиот, возьмите своего ребенка, послушайте меня, возьмите своего ребенка, поставьте его на порог и дайте ему пыром по копчику со словами, ты свободен, свободен, свободен. Он скажет, подожди, ну, дождь идет, холодно, слышишь, а потом же обед скоро, и, ну, я не понял вообще. Нет, ты свободен, это свобода, свобода. Скажет, а где я этот, от дождя, что мне, на метро где-то, что, куда? На вокзале, где мне жить-то, я не понял. Ребенок скажет. Ты скажешь, ну ты свободен, ку-ку. Вот это и есть свобода. Свобода – это сиротство в России. Сиротство. Когда отец отказывается от того, чтобы нами управлять, и отказывается дать мне согрев, и отказывается дать мне обед, а говорит, ты свободен. Живи как шакал, иди. Я не хочу. Я что, идиот, что ли? Я назад хочу домой. Я хочу назад. Вот это и есть форма сиротства. Свобода и сиротство равны.
На самом деле вы говорите такие печальные вещи.
Я не говорю печальных вещей. Свобода и сиротство есть одно и то же в России. Понятно? Свобода это он.
Есть
свободен, вот пошел нафиг.
Вот в этой парадигме она вообще куда-то встраивается?
Я рассказывал, но я рассказываю какие-то вещи, мне не хочется повторяться с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что появляются новые слушатели. Например, даже новые соведущие. Я при тебе рассказывал, как плакал угандиец?
Нет, не помню эту историю.
На семинаре по освобождению крестьян в 1861 году в университете Дружбы народов заплакал угандиец. Заплакал.
Угу.
Потому что думал о своем. И когда его препод спросил, сказал там, «Нгунгул мёдзэла, что ты плачешь?» Он сказал, «Я думаю, как им было обидно, что их освободили». «Как им было обидно, что их бросили?» Сказал угандиец. «Как им было обидно, что их оскорбили вот этой вот освобождением?» Угандиец плакал в университете Дружбы народов, узнав подробности освобождения в 1861 году. И я понимаю, почему он плакал. Я понимаю. Потому что рухнула структура. И началась свобода. Ходить по головам, убивать, грабить, насиловать, лишать жизни и так далее. Понимаешь? Лишать жизни во всех смыслах. Началась медленная свобода, как медленная смерть. Угандиец плакал, узнав, что крестьян выгнали. Поэтому свобода в России равна сиротству. Это сиротство. Папа просто от тебя отказался. Ну, так нельзя, извините. И за это надо сказать. Элита ответила. Ответочка пришла серьезная. Ответом за свободу был 905 год, 917 год и так далее. Сиротство было невыносимо. И, наконец, они все упали и заплакали в колени папе, когда пришел Сталин. Сталин стал новой несвободой, желанной несвободой. долгожданной, долгожданной несвободой. В движении.
Подъем. В движении.
Че, у меня пробки не показывают? Яндекс! Не хочешь, ну ладно. Не хочешь, не надо. Значит, мы видим, в смысле, я вижу пробки, я не вижу, сколько баллов. Сколько баллов? 7 баллов. Как да. Вы учудили? 7 Пусть баллов! Ничего себе. Значит, смотрите, Варшавка, Тульская не едет никуда. Нет, наоборот, в город не едет. МКАД очень всюду плохой. Ну, что я сказал, ну, где плохой МКАД? Да всюду плохой. Очень тяжелый сегодня. 7 баллов с утра. Ну, вы кадры, конечно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 31 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Давайте доброе пока утро. Остановим наш разговор о биоматериалах, которые, тем не менее, всех невероятно взволновали. Кирилл говорит, мне нужно срочно посмотреть Stranger Things 2. Я должен вам сообщить, что Stranger Things 1 я посмотрел вчера. Закончил.
Ну и как, меня впечатлило.
Ты посмотрела?
Нет, я не смотрела.
Когда мальчик отхаркивает улиточку. Мальчик отхаркивает, потом он говорит, извините, я, говорит, не помыл руки. Мальчик вот этот, который пропал. Он в конце, в последней серии первого сезона Stranger Things 1, он, значит, говорит, я не помыл руки, идет в ванну и отхаркивает в рукомойник слизняка. Такого слизняка, который у него, оказывается, там был в организме. Понимаешь, потому что он был по ту сторону, он был up-downward, блохава, которая вниз головой.
Но... Я слышала такие истории в детстве.
Ну, интересно.
В начальной школе мы друг другу рассказывали такое.
А второй сезон я не могу смотреть Stranger Things, потому что Lost Film всего одна серия переведена, первая. А все остальные матерные я не смотрю. Я вообще никогда не смотрю матерные переводы. Одно слово матерное, я сразу выключаю, на этом заканчивается фильм. Все, точка. Фильма не будет. Это означает, если есть мат в переводе, значит, фильма не будет вообще. Все, его не существует. Я либо тогда смотрю на ангельском языке мне трудновато, тогда должны быть хотя бы ангельские субтитры. Но если ангельские субтитры дико отвлекают, потому что ты их читаешь тупо, напряженно, сморщив лоб.
Да.
И тогда ты отвлекаешься от кадра, да, абсолютно верно. Ну и хорошо. Ангельский мат меня не смущает, потому что ангельский мат — это, как бы вам сказать, это пустозвонство для меня. Та-та-та-та-та-та-та. И чё? Меня никак не задевает. А русский для меня звучит ходульно, мерзко, казарменно. Сразу воняет портянками, немытыми ногами, вот этой мразью, оскорблением и так далее. Понятно, да? Так что вот так. Я буду смотреть второй сезон только когда Lost Film или Амедиатека. Ну, я не знаю, Амедиатеки и не было. Lost Film, когда переведет, все. Я начну смотреть второй сезон. Может быть,
Влад пишет, что в любом переводе нет мата. Может быть,
где?
Как-то что-то не на то вы наткнулись.
Не знаю.
Вот, Хамстер пишет, вроде как тоже нет мата.
Не, ребят, я только проверенных. Lost Film, Амедиатека, который без мата переводит. Всякое там Омск, Бёрд, это все это дерьмище не для меня. Извините, до свидания сразу. И этот, все, кто хоть один раз прокололся на мате, Байбако какой-нибудь, прокололись на мате, я их вычеркиваю из списка. Delete. Never again. Never forever. Все, понятно? Все. Вот и весь сказ. Значит, смотрите, а?
Что там, наша, наверное, да, любимая рубрика.
Жесткие
спойлеры. Валюта и наши доходы, нет?
Где? Да, нет, мы смотрим доллары.
Да.
Мы смотрим доллары. Нет, я известен тем, что я колд-фильм с матом, да, я колд-фильм не смотрю, все. Кубик в кубике, мат, не смотрю, до свидания. Карточный домик закрывает, да. Вы знаете, карточный домик покажет 6-й сезон весной, и на этом кранты. Все, потому что Спейси оказался педофилом.
Скандалился.
Педофилом, он лежал на 14-летнем гомосексуалисте. Слышишь, ты знаешь, что он лежал на этом, знаешь всю историю или нет, Кевин Спейси? Прежде чем мы перейдем к доллару. Кевин Спейси. Он в 26 лет, когда ему было 26 лет, сейчас ему 58, напомню. Угу. То есть это довольно давно, ну что сказать, а? 58 и 28, это было бы 30 лет разница, а так ему было 26, то есть 32 года назад, а? Угу. Это какой-то ужас. 26 лет, я пытаюсь себя вспомнить, 26 лет, я впервые приехал в Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес, я приехал в 26 лет. Помню, и в Монтевидео тоже, и Росарио, и Кордоба, Аргентина. Я путешествовал там в тех краях 26 лет. Ха! Ну, не представь, я, например, мне никогда не приходило в голову мысль полежать... Энтони Рэп, спасибо большое. Мне никогда не приходило мысль полежать на мальчике. Нет, никогда в жизни, абсолютно. Значит, что они? Они напились. Напились, и мальчик почему-то пошел в спальню. Прикинь, что? Мальчик. Пошел в спальню к Кевину Спейси, сел там смотреть телевизор. Когда ушли все до единого гостя, все уехали, громко целуясь, чмок-чмок, громко заводя машины, громко, значит, все это. Мальчик говорит, а я так внимательно смотрел телевизор, говорит мальчик, что я всего этого не заметил. Ой-ой-ой, как не стыдно.
Ну, ему 14 лет, он тихо, оторвался.
Тихо. Заслушай меня.
Да.
Он пришел в гости, мальчик, к взрослым дядям и тетям. Он пошел в спальню в конце праздника, включил телевизор и остался, когда видел, что все разъезжаются. Он остался в спальне. Потом приходит бухой Кевин Спейси, 26 лет, но уже гомосек. Уже гомосек, все. А мальчик сейчас гомосек тоже. Мальчик оказался таким. Поняла?
Вот так вот.
Да, дорогая, в том-то
значит,
и дело.
Значит, все-таки был интерес, да, думаете?
Ой, какой интерес. Угу. Да, значит, и он говорит, этот полежал на мне, Кевин Спейси, полежал на нем. Другой раз ты полежишь на ком-то, но я на мальчиках никогда не лежал, и на мужчинах никогда не лежал. Но так вот полежать, что тут плохого? Нет, а что тут плохого? Ну и полежал, а что теперь? Ну вот, нет, но на мальчике плохо, конечно. И тот сказал, я ушел в ванну, потом и ушел, и вообще ушел, и все. Ну, извини, но ты у педика, ты приходишь к педику. Ну, если
он,
можно, скажу.
Не знал.
Нет, подожди, ты приходишь к педику, будучи сам педиком начинающим, прячешься у него в спальне, ждешь, когда разъедутся гости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали дальше. $58.05. Я должен вам сказать про доллар, про этот самый, про рубль, а? 58.05. Ну что, там и есть мы. Мы же были вчера здесь, 58.05. 67.55. 60.47. Нефть там же тоже. А что, может, у меня что-то сломалось, товарищи? Это что, а? 58.05. 60.47. А? Это что, день сурка, что ли?
Не знаю, давайте.
День сурка, товарищи. На завтрак будет... Ха-ха-ха-ха, 1.16.40. Нет, у нас здесь маленькое движение. 1.16.40 в главной паре. В главной паре было 1.16.18, по-моему, вчера. 1.16.18. Ну, а здесь 1.16.41 сейчас. Но это как-то хотя бы обнадежит, что это не день сурка.
Что не кошмар. Сломалось.
А? Mm-hmm. Да. Может быть, вселенная сломалась и крутится просто на одном месте. Может такое быть? Какой
было
ужас.
Было бы интересно.
Все, продолжаем. Что мы говорим? О чем мы говорим? Мы говорим о том, что Ксения Гар... Нет, подожди. Ксения Гордон и Катя Собчак, они выдвинулись обе теперь в президенты. Ксения Гордон и Катя Собчак. А? Ну, правда. И я себе представил себе сцену.
Еще
вы знаете,
Дмитриева. Их уже три.
А кто ты, Дмитриева?
Женский диалог.
Ой, я забудь сразу про нее. Это какой-то... Это ну, про Дмитриева. Можно да, забыть да. слово Дмитриева? Товарищи, слово Дмитриева тщательно забываем. Забываем. Нет никакой Дмитриева. Все. Это чиновница какая-то при Единой России.
Да,
его
да,
не
да, парят. Да, да, да.
Значит, главное
ну,
все-таки...
Как? Массовка?
Нет, главное, главное. Давайте перейдем к тому, что Катя Собчак и Ксения Гордон выдвигаются в президенты. И вот это смешно по-настоящему. Потому что они несколько раз ходились уже на всяких... что? Не Дмитриева. Вообще не Дмитриева. И даже вообще не Дмитриева.
Дмитриева.
И, и вдобавок еще и не Дмитриева. То есть выдвинулась Дмитриева... Ой, внимание, сейчас возьмите. Выдвинулась Дмитриева, которая вообще не Дмитриева, а Семерякова, но что не имеет никакого значения.
Да, 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 да.
Все.
Да.
Какая тебе разница?
Женский диалог.
Какая разница?
На
какая
самом
разница?
Деле такая
дай,
история.
Дай, я тебе вкусняшку дам. Значит, представим себе ситуацию, когда Гордон становится... Мне кажется, Собчак все-таки имеет более предпочтительный электоральный... Нет, а давайте проголосуем. За Катю Гордон или... Подожди, как ее? Катя Гордон?
Катя Гордон, да.
Знаешь, она жена Гордона, вот бывший. Этого желчного, да. желчного мужчины, который, значит, сказать, приехал к нам из Америки.
И глава этого адвокатского агентства, да, по-моему, Гордон и сыновья.
Да ладно. Угу. Это же... Я, может, тебе доверюсь? Евреев больше, чем ты думаешь. Нет, она думает, что он один еврей вообще. Да. Нет, евреев больше, чем ты думаешь. И Гордонов больше, чем ты думаешь. Серьезно. Поэтому это не обязательно один и тот же Гордон.
Вы думаете?
Я уверен. Слушайте, если вы бы увидели в голосовательном бюллетене Ксению Собчак, Екатерину Гордон, за кого бы вы проголосовали? Давайте по алфавиту. Гордон должна идти первая по алфавиту. Гордон. Гордон. 134-27-35. Собчак. 134-27-36. В избирательном бюллетене на пост президента Российской Федерации всего две фамилии. Гордон. Гордон. Она бывшая жена, я знаю, Гордона. Конечно. О чем вы говорите? Все время же у Гордона все время какие-то новые жены, новые жены, новые жены. Он такой. Он такой, как это сказать?
Зато всех любит.
Тощий и свирепый, как говорила мне одна женщина да о своем муже. Он у меня тощий и свирепый. Хорошо, значит, давайте. Гордон, 134-27-35. Собчак, 134-27-36. Собчак, 134-27. А почему Гордон так бьет Собчак у нас в голосовании? Гордон вообще уже 61, 62. 62. Будь здоров. 63. Гордон бьет Собчак в нашем голосовании. Товарищи, что творится? Гордон бьет Собчак, как это объяснить? Хорошо, у меня 200 человек проголосовало, да и хватит, да и хватит. Сейчас пошло другое, голосование развернулось. 58 на 42, 57 на 43, 59, 59 опять. Я останавливаю это голосование, все, мы на третью сотню полетели. Опа, я останавливаю это голосование, все. 59, нет, 60 на 40, 60 на 40. Ждем секунду, а мой компьютер не может остановиться. Он лихорадочно дрыгает ногами. 61 на 39, все. Вот теперь он остановился, гад. Вот добьем паскудину. Нет, 60 на 40. Почему он считает опять? Почему он считает?
Компьютер, остановись, я не могу записать.
Добить гадину надо, дострели его. 60 на 40, ну давай, 60 на 40. Гордон 60, Собчак 40. Теперь представим себе сцену.
Вообще-то очень много.
Да, нет. Ну, мы ждали только две фамилии. Слушай, значит, представим себе сцену. Когда мы подходим к 18 марта, и только Собчак и Гордон, ну, там еще кто-нибудь, и, так сказать, там, Фарточкин. Петя Фарточкин какой-нибудь. Собчак и Гордон остались. Все. Угу. Выходит в паре Гордон и Фарточкин. А Собчак отдает свои голоса Гордон. При условии, ну ты слушай, ну ты не понимаешь, что такое голосовательная махинация. Это как лебедь отдавал свои голоса, значит, Ельцину. Лебедь отдавал голоса Ельцину в июне, значит, 96-го года. Понимаешь, он пришел третьим, и он говорит, все, кто за меня голосовал, я прошу проголосовать за Ельцина. Почему? Тот ему говорит, я тебя сделаю секретарем Совета Безопасности. Понимаешь? А тут наоборот. Гордон Собчачку делает, Собчак, простите, делает этой самой, премьер-министром. Или А-а-а. Собчак делает Гордон премьер-министром.
А вы думаете, они договорятся?
Конечно. Легко. Это же политический процесс.
Ну, это же женщины.
Ну и что?
Один раз сцепились, второй раз не простят.
Почему? Ради...
Это, вы знаете, говорят,
Россия
что,
станет
говорят,
дороже
что...
женского скандала. Россия, они получат 150 миллионов добрых людей, которые будут стоять перед ними на коленях. О чем ты говоришь? Это стоит любого помириться. Я готов с Лужковым помириться. С кем хочешь, пожалуйста.
Вот именно, вы мужчина. Мужчины
да.
могут друг
Вообще
другу дать в лицо и потом быть лучшими друзьями.
Легко.
Женщины, если... Цепились один раз, они будут
Для чего
продолжать
мужчина?
Это делать
Нет,
постоянно.
Нет, мужчина станет лучшим другом того, кто дал ему в лицо, безусловно, легко, для того, чтобы дождаться момента и убить его в спину. И убить его в спину. Мужчины очень в этом смысле прямолинейны. Нет, ну давай я тебе дам кусочек будущего собрания, заседания Собчак и Гордон. Это из архива.
Вы свое поведение оправдываете тем, что вы защитник. Вы минуту назад обвиняли меня в том,
что
нельзя.
Мое поведение уже совершенно давно не нуждается ни в какой защите и оправданиях. И я уж точно не пришла никуда. И
конечно,
уже давно никуда не хожу оправдываться, вы знаете.
И для этого вам мало надеть очков,
Все,
вам нужно действительно
прозреть. Закончили.
Это на маяке. Это на маяке.
Я давно не было этой вашей Кати Гордон. Катечка, расслабься. Что она такая злая? Я... Мужика давно не было этой вашей Кати Гордон. Катечка, расслабься, Катя. Массажик какой-нибудь.
Сейчас будут новости. Пока предлагаю, так сказать, войти тренером двух боксеров и облить их водой, так сказать, и помахать.
Еще.
Априори.
А мне кажется, знаете, задумайтесь, какие Тина Канделаки, Ксения Собчак.
Ксюш,
то есть вам Катя просто не попала в свое время на экран, в голубой экран. И сейчас эта мысль, что прикольно сидеть по три часа на радио и что-то вещать, и мало кто ее видит, красавицу и умницу. Состоянием, то, что мне повезло, действительно, что у меня получила хорошее образование, воспитание, и к нам в дом приходили совершенно потрясающие люди.
Воспитание предлагаю вычеркнуть из этого перечня.
Вы опять вот начинаете свои помидоры продавать.
Давайте уж искренне. Какое воспитание? Что вы говорите?
Но вот даже ваши радиослушатели пишут вам, что вы себя ведете
непрофессионально.
Вам вы можете унять эту женщину. У нее реально, мне кажется, критические дни.
Эту женщину, кстати, в третьем лице. Вот, видите, недостаток воспитания.
Вы абсолютно себя ведете сейчас. Не профессионально и базарно.
Воспитание Ксении Собчак.
Я просто, честно говоря, даже не знаю, что в такой ситуации.
Я рада, ребят, я рада, что к вам
пришли. А Собчак любит намекнуть на менструацию и на, что, недотраханность, да? Смотри. Ну, это Собчак, Ксения. Она сообщает Кате Гордон, что та недотрахана, у тебя недотрах. И она ей говорит, что у тебя менструация. Ты слышала это, да?
Да, я слышала, но имейте в виду, что в этом
она
момент
очень
Собчак,
много...
по-моему, 26 лет.
Что значит 26 лет? И что? То есть больше 18? Больше 18?
Больше 18,
согласна. Она отвечает за свои слова полностью и все.
Да. Ну, но что? В тот момент она еще блондинка в шоколаде и, наверное, от этого образа не отошла.
Я умоляю, а в тот момент, когда Тимати говорил, что она хорошо сосет, этот момент, она отошла от этого момента или нет? Я спрашиваю, просто мне интересно. Тимати сказал, что она блистательно создает вакуум. Просто блистательно, он сказал, создает вакуум. От этого момента она хоть отошла или не отошла? Я не знаю, вы какой-то срок давности для всего устанавливаете, что ли?
Ну, конечно, она же сейчас какие-то говорит, вещи... что не напоминайте мне про мое прошлое, про Дом 2 и все такое. Это было давно, и я была молода,
и чё? И горяча. И горяча, и сенатор Джабраилов про нее расскажет, и так далее, да? И что дальше?
Ну, про Джабраилова и мы можем рассказать.
Не, а что можно рассказать про Джабраилова, не имеет значения. Главное, что он бойфренд ее бывший, и так далее. Понимаешь? И как пишут, не знаю, во всяком случае, в этих ваших интернетах, мы не знаем, правда ли это, я не тусил с ними никогда. Понимаешь?
Сейчас радио «Маяк» зашкаливает.
Катя опять заживала жвачку.
Ксения Собчак на «Маяке».
Ксюша, а кем ты себя считаешь профессиональным?
Друзья, слушайте.
Ты профессиональный кто?
Хамло.
Нет, секундочку, профессиональный кто?
Послушайте, шоумен, вот вы видите, с таким человеком разговаривать не о чем. Вот она опять вынула жвачку, сейчас очередной раз ее засунет.
Со мной,
хотя грязную не жуйте, там уже микробы.
Ксения
и так
Собчак
далее.
На «Маяке».
Замечательно.
Ну,
а? Мне кажется, ребят, вам первым. Вдвоем хорошо, вам очень хорошо вдвоем, вы себя прекрасно чувствуете.
Ксения Собчак
вам, к сожалению,
маяке.
Не повезло умная, чуть-чуть с ведущей.
Добрая
Приходите
женщина,
к нам
которая...
на «Серебряный дождь», и вам не придется жить с такими
через всю Москву
вот,
приехала для того, чтобы поставить Катю Гордон
вот
на место.
Вот рыночную
Спасибо,
историю переносим
маяк.
В эфир.
Действительно. А как...
Да, ну тут маяк. Ну, я не знаю, если они... Вот это вот, собственно... До известной степени, можно ли нам говорить, что это и есть уровень кандидаток? Еще там есть кусок, насколько я припоминаю, где они говорят, кто из них глубже возьмет микрофон. Ну, в рот, в смысле, там есть тоже некий род искусства, глубоко взять микрофон, не знаю. А? Ну, правда, ну вот, ну это уровень или нет? Мы можем говорить об этом как об уровне кандидаток.
Ну, это женская перепалка.
Женская перепалка.
Да, она, конечно, показательна. До определенной степени, но имейте в виду,
извини,
люди ругаются,
извини,
они действительно прибегают
ты как бы отделяешь
к аргументам
людей,
таким
ты как бы отделяешь людей от, ты отделяешь людей от женщины, женщин от людей. Что это женская перепалка? В чем специфичность женской перепалки? Они что, не люди, что ли? Да надо до женского президента выбирать и мужского президента. Отдельный женский президент должен быть. Ну, понимаешь, если вы не люди, то у вас, конечно, и критерии другие. Если вы люди, то у вас критерии должны быть одни и те же, что у людей. Понимаешь?
Ну, я имею в виду, что женская перепалка, она немножко по другим правилам идет.
Ну, каким правилам? Ну, расскажи, она... мне интересно. Ну,
более эмоциональная, и очень быстро переходит на личность, и это такой конфликт, который идет по спирали. То есть это каждый новый виток, который постоянно, вроде, с одной стороны, он цикличен, с другой стороны, он все еще виток этого конфликта. Просто на другом уровне. То есть это не конструктивно совершенно. Не так, что вы там поругались по-мужски,
сейчас,
там что-то выяснили
сущности,
и закончили спор.
В сущности...
Нет.
Да, нет. В сущности, я тебе объясню. Проблема в том, что ты сейчас в сущности нам объяснила, что женщина не может быть президентом.
Нет,
силу,
но это не...
В силу приверженности, неким особым женским
вот
привычкам.
В этот случай они там поругались, у них останется негатив по отношению друг к другу.
Она ведет заседание правительства. Она сразу начнет Набиуллиной про менструацию говорить, что ли? Набиуллина, у тебя менструация, сучка! Так она будет вести заседание правительства? Я не понимаю, я просто спрашиваю.
Нет, но она же взрослеет.
Никто взрослеет.
В конце концов.
А, и менструация заканчивается, или что? Я не понимаю, в чем дело?
Та же Собчак,
товарищи,
и та же Гордон, они учатся сдерживаться, правильно?
Не знаю. Как ты... Почему?
Потом, может быть, они с Набиуллиной в конфликт не вступят.
Почему? Бабки, наоборот, сходят с ума и матерятся, и что хочешь.
Бабки тебе уже все разрешают. Пенсия и старческие деменции – это лучшее время, потому не что знаю. Нет запретов.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, давайте рассмотрим вообще, кто не мама?
Нет, не знаю. Нет.
Ну как, ну мама по типу хабалка.
О, Господи, начинается, мы не должны обижать никого.
Ну, и дочка такая же.
Нет, мы не должны обижать. Нет, это нехорошо. Вот вы как бы тоже на личности, как бы, не надо. Я просто думаю, что готова ли Россия... Россия как бы в первый раз может попробовать, и мы еще не знаем это, может попробовать кандидата-женщину как бы увидеть. В первый раз, понимаешь? У нас в политическом мире принято иметь женщину, чтобы женщина была, как бы, ну, надо, чтобы она была, хоть одна где-то, понимаешь? Когда Боря придумал Единую Россию, вот это единство, Березовский, он мне говорит, придумай бабу. Вот он сидел и просто, придумай мне бабу. Я ему говорю, солдатские Мельникова. Я говорю, Мельникова, солдатские матери. Ну, ему нужна баба. Он говорит... Давай быстро ищем тройку. Первая тройка. Ну, первый Путин, да? А, значит, второй кто? Придумай мне бабу, он говорит, скорее. Да. Шойгу надо уже. Еще Шойгу надо уговорить. Карелина он тоже придумал. Карелин, Шойгу он придумал. Потом, придумай мне бабу. Я говорю, Мельникова. Потом еще каких-то я называл, понимаешь? То есть в России надо придумать какую-то бабу, но она должна быть третьей. Понимаешь?
Mm-hmm.
То есть на первое место бабу нельзя. Вот я...
Не, ну почему нельзя?
Ну нельзя. Ну потому что как раз они начинают вот эту заниматься ерундой вот этой. Что у тебя недотрах и так далее. Понимаешь? Ну что, а вот чем они занимаются. Вот. Две бабы, которые заявили о том, что они кандидатки.
Не, ну это одно дело в эфире поругаться.
Вот в эфире.
Передача,
в эфире.
Которая посвящена конкретно
гораздо
твоей личности.
Гораздо хуже будет на совещании.
Так, а там она должность почувствует. Поймет, что она ответственна.
Должность.
Ну,
с высоты
как
должности она скажет Голикова. Голикова, когда последний раз трахалась. Голикова, глаза у тебя блудно, и так далее. Правильно? Так она будет разговаривать. Ну, я говорю, ну, это сумасшедший дом, товарищи. Но мы не должны до этого допустить. Женщина может быть у власти, ну, какая-нибудь третья, там, четвертая, третий секретарь. Коммунисты делали баб третьими секретарями. По искусству там, что-то такое, материнство и детство, там, вот эта вся хрень, вот это, понимаешь? Ну, как-то так, а? Ну, я так думаю, не знаю, при коммунистах так было. Третий секретарь – женщина, все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы помните прошлые выборы? Светлана Пиунова хотела кандидатом в депутаты. Ее задвинули быстренько.
Что-то не помню. Что-то даже настолько быстренько, что я не успел запомнить. Спасибо вам большое. Новости. Анфиса Чехова тоже собирается выдвинуться в президенты Российской Федерации. Знаете, что я о ней мало знал, но сейчас прочитал вот секс с Анфисой Чеховой, она обсуждала техники секса. И при помощи мужчин-стриптизеров, оказывается, такая тема была.
Была, да?
Я ни разу не видел, надо сказать.
Секс-символ вот. Анфисы Чехова.
Что ты говоришь?
Да, известная своими... красивыми формами. Вот так.
Что ты говоришь?
Да.
Я смотрю на нее и... хорошо. Я отнесусь к этому утверждению, твоему последнему постулату. Я отнесусь с удивлением, если позволишь. С удивлением. Я не вижу здесь секс-символа никакого, конечно. Ну, хорошо. Имя при рождении Александра Александровна Корчунова. Анфиса Чехова. 77-го года рождения. 77-го года рождения, она старше Аношки. Я умоляю. Ну, в хорошем смысле, конечно. Хорошо, ладно. А, значит, она тоже выдвинется. Здравствуйте, великолепная Анфиса.
Если 200 тысяч наберет.
Обращаюсь к вам от имени возглавляемой мною общероссийской политической партии «Добрых дел». Хотел бы вручить вам золотую медаль за добрые дела от нашей партии «Добрых дел». Мы были бы счастливы выдвинуть вас кандидатом в президенты России. Вы одна из самых популярных личностей в нашей стране. Именно вы сможете отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения, других СМИ. По предварительным прогнозам за вас проголосуют от 20 до 30% избирателей с уважением и так далее, и так далее. Руководитель партии «Добрых дел» и так далее, и так далее. Ребята, но это хайп. Это вообще не
надо. Она, конечно, с юмором к этому отнеслась, но она написала, что если 20% от ее инстаграма, это там 200 тысяч, да, от миллиона, и предложила своим подписчикам, если соберет 200 тысяч этот пост.
200 тысяч лайков.
Тогда она выдвинется.
Еще Анфиса Чехова. Вы шикарно, мне кажется. Гордон,
конечно,
Собчак, Анфиса Чехова. Кого не хватает? Мне кажется, все равно не хватает этой самой Грей. Все-таки Грей должна выдвинуться.
Но она не наша.
Саша Грей. Без Саши Грей вся эта тема немножко тухлая, а? Саша все равно, мне кажется, она могла бы... Саша Грей много раз показывал, как могло бы проходить заседание правительства, так сказать, там, до 30 мужчин каких-то содержательных очень и так далее, а? Ну, где-то так.
Давайте
Саша
как-нибудь...
Грей. Саша Грей.
Я более буду британские заседания.
Я буду за Сашу Грей, тащи. Она действительно учитывает интересы всех членов правительства и так далее. И так далее. Тина еще должна. Тина. Нет, Саша Грей, Тина. Нет, Тина. Тина, конечно, должна. Тина Канделаки должна подключиться.
Было бы интересно.
Было бы интересно. Кто еще остался? Кто еще остался, не охваченный этим прекрасным движением, выдвижением в президенты?
Ну, нам слушатели все Бузову предлагали.
А Бузова это кто? Просто мне интересно.
Ольга.
А что она делает? Чем она известна? Бузова? Нет.
Бывшая звезда «Дома-2».
Что ты говоришь?
Ныне певица.
Что ты говоришь?
Да.
Ну, пусть она споет. А?
Еще танцует она периодически там у Кадырова. Лезгинку танцует.
Бузова. Я сейчас понял. Я сейчас просто, мне интересно. Я ни разу не видел Бузова, честное слово. Мне настолько интересно, что
А вот еще, помните, она недавно по Москве на кровати каталась.
Сейчас. Это не мат никакой, нет?
Нет, не должно быть.
Мата не должна быть? Она не материться?
Я, конечно, никогда не слушала ее творчество.
Да? Сейчас мы точно узнаем, о чем она поет. Представляете, для меня это будет первый раз. The first time, да. Первый раз всегда самый острый. Самый острый. У меня до мурашек колбасит.
Ты не попал в хит-парад моих мыслей.
Твою же ж,
не присылай больше мне свои письма.
Я ее знаю, она в Дикси продает. Это продавщица из Дикси. Из Дикси, я ее клянусь. Она на кассе иногда садится на кассу, иногда в минный отдел отходит. Нет?
А мне какая разница?
Точно, это Чувиха из Дикси.
Как ни крути, дорогой.
Все понятно. Я ее тысячу раз видел, все понятно. Я ее тысячу раз видел, товарищи. Она в Дикси садится иногда на кассу. Когда народу много, она садится на кассу. Я знаю ее. И у нас с ней очень приветливые отношения. А? Она меня знает уже вся. Я говорю, пакета не надо. Пакета не надо. Я так донесу. У меня рюкзак другой раз с собой. Я говорю, пакета не надо. Я плачу карточкой. Она все про меня знает. Все, отлично, все. А?
Прилипалу, пожалуйста, да?
Не прилипалу, прилипалу я не беру никогда. Не прилипалу, ни сигареты, ничего такого. Правильно, это чувиха сидит в Дикси на кассе, я знаю ее. Все, не надо, не надо. Ей не надо никуда не баллотироваться, потому что у нас тогда что будет? У нас на кассе...
Место опустит.
А? У нас да. На кассе очень трудно, и так без нее. Так что все нормально. 7373948, 7373948. Что такое, я не понимаю? Все всполошились. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Знаете, я просто уже не боюсь просыпаться.
Да?
Маразм крепчал называется, да?
Знаете, это цель. А какая цель? Что? Вот извините, как вас зовут? Я хотел... А? Как вас зовут? Как вас зовут?
Ольга.
Ольга, вы знаете, мне кажется, цель — дискредитация выборов как таковых.
Эти дамы,
да,
заняты самолюбованием, они не уважают ни народ,
нет,
ни Россию, если нет, считают, что могут вот так вот издеваться над выборами.
Да.
Просто они показывают свое гражданство.
Они пытаются дискредитировать выборы как таковые, то есть оскорбить, да, выборы как таковые, да. Да, да.
Или
да,
им хорошо кто-то платит на Западе за это.
Ну почему на Западе? Я вас умоляю, почему на Западе? Почему на Западе? Я не знаю, почему на Западе. Обязательно сразу на Западе. Нет, я думаю, честно говоря, что их цель, конечно, дискредитация выборов.
Дискредитация. А как же повышение явки?
Нет, это...
Вот вы не ходили на выборы, а теперь пойдете
и скажете... Это сущностно, это дискредитация выборов, просто чтобы было понятно, да? То есть это выборы, выбора нет, и выборов нет, и как таковых выборов нет, и все это глупости, и все. Алло, здравствуйте, дослушаюсь. А знаете, что-то у меня со звуком с вами, проблема. Хрипит, извините, пожалуйста, мне очень стыдно. Это я знаю, мне стыдно и все такое. Ну, сейчас я попробую как-то мягонько так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло, да. Николай.
Да, Николай.
Хотел бы напомнить, что это же у нас не первый опыт. Когда были выборы в Сочи, мэра Сочи, если помните, попытался Немцов только высунуться, он уроженец Сочи.
Да.
Там сразу же на экран выпустили Лену Беркову. По центральным каналам 24 часа в сутки показывали, как на фоне заката и Черного моря, ну, может, это не Черное море, но красивого морского там пляжа, дефилирует Лена Беркова. Вот она изгибается, как пантера и прочее. Это тоже воспитание Дома 2.
А это тоже какая-то с кассы в Дикси, да?
Да. Если скинуть лет 15, то она бы вполне могла бы сейчас выдвинуться, и выборы точно превратились бы во что-то интересное. И никакая там Саша Грей бы не котировалась.
Нет, да?
Потому что Саша Грей — машина, а Лена Беркова — это ж душа. Душа.
Вы так интересно рассказываете. Я, знаете, я чувствую себя иностранцем. Мне надо тоже почитать про Лену Берку. Она что, поет, танцует, что она делает?
Она на всех каналах была одно время.
Что вы говорите?
Там еще был Джек Буб со своей... выскочила. Да. Ну, там у него невеста или жена была. Тоже певица, которая не спела ни одной песни.
Я целыми днями вижу Каприз и Анжелику. Каприз и Анжелику. Вот эти две. А вы мне рассказываете про Беркову, про Бузову какую-то.
А? Ну, скандал начался тоже. Это Собчак без проверки биографии пригласила Лену Беркову, да, на Дом 2.
Вот удивительно.
А потом, когда...
Мы живем в мире разных персонажей. Мы живем в мире разных персонажей.
Не помню, а?
Мы живем в мире разных персонажей. То есть меня окружают Каприз и Анжелика, а вас окружают какие-то другие женщины.
Нет, это было очень много лет назад, когда, да, был еще телевизор, ну, может, 15 лет, не помню, когда. Телевизор выбросил 10 лет назад и больше никогда не включал, и у соседей никогда, с мужем,
да,
друзей не
смотрел. Да. Мне Рамси пишет: Каприска уже постарела. Рамси, так мы стареем вместе с Каприз. Да.
Ну, так, я думаю, да, да, что еще впереди нас ждут много интересного. Тем более, если, да, мы начали по женской теме. И, конечно, никакая Хакамада, никакая там другая личность, тем более какая-нибудь депутатка из Санкт-Петербурга,
да,
Дмитриева, она нас не развлечет так, как развлечут эти товарищи.
Спасибо.
Сущности
не только развлечет, но и дискредитирует выборы, опозорит выборы. Здесь, мне кажется, очень тонкая, не тонкая, на самом деле, а какая-то огромная грань есть, когда становится понятно, что выборы позорятся просто, понимаешь?
Ну, подождите, когда еще не поступило заявление от остальных, да, когда Собчак была только первая и представляла собой эту графу против всех.
Да.
И это казалось интересным.
Нет, мне пишут, что вас окружает дом 2 и кошмарно на улице Вязов. Говорит мне Алекс Викинг. Нет, я даже не знаю, что это. Кошмар никакой не знаю. Дом 2 не знаю. Про дом 2 я знаю. Я знаю это потому, что однажды я был на Таганке в сервисе, в автосервисе. На Таганке я, когда еще в старые времена покупал там автобус, вот этот мультивэн, очень дорогой, за 100 тысяч долларов я покупал. Это очень давно, когда я был богат. А теперь уже нет. Значит, и я покупал. И мне сказали, что комплектацию надо что-то дооформить, что-то сделать. И мне говорят, вы подождите 20 минут или 30 минут. Что-то мне... Mm-hmm. Я говорю, а где можно выпить чашку кофе? Мне говорят, тут у нас столовая. И я пошел в столовую автосервиса Volkswagen на Таганке. И там как раз все говорили с украинским акцентом. И я спросил милую продавщицу, что это значит. Я говорю, у вас украинское деление? Она говорит, нет, это дом 2. Вот это там говорили такое «а-го-гу-гу» вот такими голосами. И я спросил продавщицу, я говорю, милая, а что это у вас, украинское телевидение? Она говорит, нет, это вот дом 2. Я, ну, какое-то короткое время, может быть, до 3 минут, я слышал это «га-га-га-таня» у себя за спиной. Вот.
Вот, видите, вы сопричастны уже.
Я, ну, то есть можно сказать, что я слышал дом 2, но видеть не видел, нет, потому что я спиной сидел. Больше ничего не могу сообщить об этом. Хорошо, это единственный политик. Кто? Зюганов. Нет, подождите. Как правильно, пожарил каштаны или нажарил каштанов? Не знаю.
Неожиданный вопрос.
Я во Франции давно был, ел каштаны. И знаете, где каштаны превосходные? В Нью-Йорке тоже. Там есть очень много каштанов на перекрестках. Вы прям вот с этим
проезжаете. Правда, настолько вкусно. В Питере вот все время тоже... По осени продают жареные каштаны.
В Нью-Йорке я ел каштаны. И в Париже. А так больше нигде не ел. Нет, не случилось. Хорошо, поехали дальше. Все, хватит. Ну что вы сегодня постоянно, а? Слушай, а разница поколений очень интересна. На самом деле, мне кажется, интересно. Mm-hmm. Сицилийский мафиозо 71 года. Велел сыну убить дочь, сестру. Ну, сестра сына, соответственно, дочь мафиоза. Понятно, да? Значит, главарь сицилийской мафиозной группировки приказал своему сыну убить его сестру, то есть свою дочь, за роман с полицейским. Она спала с полицейским, и мафиоза решил, что это оскорбляет клан. То есть, представляешь, вот эта Сицилия, она похожа на Пакистан в этом смысле. Пакистан. Ну, в чистом виде Пакистан. Понимаешь? Но главное другое. Сын отказался. Вот и в этом новость. Новость не в том, что мафиозо решил убить дочь за то, что она с полицейским. Нет, это нормально. Это нормально. А ненормально, что сын отказался.
Слушайте, ну можно снимать фильм?
Ну, конечно.
Красиво.
В ходе операции задержано 16 человек, которых подозревают. Среди них 71-летний Джузеппе Скадуто, который вышел из тюрьмы полгода назад. Отсидел 10 лет. Сидел 10 лет, ему 61, он сел на 10 лет. 71 он вышел. Следователи в ходе телефонной прослушки установили, что Скадуто Джузеппе, узнав о романе своей дочери со стражем порядка, приказал своему сыну убить обоих и полицейского, который осмелился лечь, и, значит, и дочку. Все. 30-летний молодой человек отказался выполнять волю отца. Это серьезно. Значит, что-то меняется.
Конечно.
Потихонечку. Ты была на Сицилии, кстати, не так давно, расскажи.
Да.
Ну что, совершенно...
Я видела там магазинчики с надписью «Но мафия», которые заявляют о себе, что они не платят дань мафии,
да.
Отказываются это делать, но этот магазинчик, он был весь обвешан вот этими на разных языках объявлениями, дублирующими вот это вот послание о том, что «я не буду, если ко мне придут, я не буду платить». И он был закрыт.
А, ну, то есть он не хочет платить, но он не работает и не
там
платит.
Там какая-то паутина, что-то там разбросано. Да, в общем,
специально для туристов. Специально держит для туристов. Смотри, что-то меняется в мире. Сицилийская мафия отказывается выполнять приказы отца. Значит, Падре, падре. Он ему говорит, убей дочку и убей полицейского. А сын говорит, ну нет, ну ты не современный, ты не модный чувак и так далее. Это очень интересно. На самом деле, а в России наоборот. Ну, в смысле, нет, не наоборот. А наоборот, Россия, вы знаете, держит традицию. Россия очень держит традицию. Московские полицейские, выехав на вызов, похитили у 83-летней женщины 60 тысяч рублей. Очень интересно, правда же забавно? Что случилось? Зачем она их вызвала? 83-летняя женщина вызвала полицию. Потому что ее пришли грабить мошенники. Мошенники вымогать у нее пришли деньги. Значит, она поняла, что мошенники вымогают. Побежала к консьержке. Бабушка. Консьержке. И говорит, вот это так. А консьержка ей говорит, вызывай полицию. И они вызвали полицию снизу оттуда. Ага, иди сюда. Приезжают два хлопца. 83-го, 81-го, нет, 85-го, 86-го годов рождения. 85-го, 86-го.
Слушайте, он, ну, ребят, а? 20, не юные, 30, да? 32, 30, вроде как уже осознавать 32, 30,
32, 31 свою
гражданскую год. Ответственность.
Да, каждому из них по 30 лет. То есть дети. Значит, нет, слышь, дети, на самом деле. Вот, приезжают двое сотрудников полиции. Один отвлекает бабку, потому что она боялась мошенников. Угу. Почему она вызвала полицию? Она боялась мошенников. Значит, должны были приехать к ней вымогатели. Там какие-то. Она запуталась, все, и все.
Угу.
Один отвлекает ее. Значит, показывает левой рукой одно, правой вытряхивает деньги, которые она принесла. Она принесла деньги мошенникам. Но потом решила консьержку спросить.
Все-таки вызвать полицию.
Угу. Консьержку она спросила. Она принесла деньги мошенникам, но вызвала полицию все-таки.
Ну, в итоге все равно отдала деньги
мошенникам. Консьержка сказала, ни в коем случае, зови полицию. Консьержка, потому что понимает, что лучше, что пусть пойдет на государственных людей,
конечно,
правильно?
Не каким-то подкармливать наших правоохранителей.
Это же все солдаты, понимаешь, родины, а как еще?
Кто, если значит, не она мы? Вызвала.
Тот вытряхнул ловко, говорит, другой рукой, ловко вытряхнул, это записано на камере видеонаблюдения, вытряхнул купюры на пол, сбил их как бы на пол.
Угу.
Бабка продолжает искать паспорт. Один ей светит телефоном, ну, фонариком на телефоне, светит, что бабка, ну, ищи паспорт, ищи. А второй, тот, который вытряхнул, быстренько нагибается и сгребает купюры.
Хоп-хоп-хоп.
Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. В карман. Ха-ха-ха-ха-ха. Иди сюда. Вот, 60 тысяч взяли с бабки и смылись. Вот как. Это я говорю про традиции в хорошем смысле. Но все-таки сотрудники полиции обокрали пожилую женщину. Пожилую женщину, ну, и так далее. Четырехминутная запись камеры показывает, как он все это делает. И надо сказать, сноровисто. Сноровисто.
Не первый раз, да?
Не знаю, но может быть и первый раз. Вот в этом тест. С первого раза. Натренированный человек, ему легко. А вот с первого раза. А вот с первого раза. А вот с первого раза обокрасть бабку.
Или талант.
С первого раза обокрасть бабку. Сейчас скажу, где это было. Где это было, я не сказал же. Московские полицейские. Московские полицейские, чтобы было понятно, где это было. Это было не в Зажопинске, ни в каком колхозе 22-го партсъезда, нет. Это было в МСК. Москва. Столица нашей родины, город-герой Москва. Вот где это было. Понятно? Ну, а улицу я не знаю, не вижу. Нет, почему? Профсоюзная. На Профсоюзной улице. Двое полицейских обобрали бабку. Ну вот, пожалуйста, сообщает ГСУ СК РФ. Прекрасная, прекрасная новость. Значит, все хорошо. Знаешь, АУЕ в рекламе Тинькова убрали. Вот,
да.
Но почему убрали? Из-за
негативности. Потому что стали поступать от более старшей категории возрастной, на которую якобы эта реклама не рассчитана, которую случайным образом показали этой категории населения. Вот, пожилые люди стали возмущаться.
Наше сползание в тюрьму, как бы сползание в тюрьму, не тюрьму духа, нет. Наше сползание в тюрьму нравов и обычаев было подмечено маркетологами. Здесь маркетология – это форма социологии, ты знаешь, да?
Uh-huh.
Знаешь, что вообще маркетология – это часть социологии. Такая коммерческая, как бы коммерческая социология в сущности, да? Значит, маркетологи приметили, я уверен, что в Тинькофф банке работают опытные маркетологи, что страна сползает в некую костюм, именно с точки зрения костумбристской такой вот, ну, обычаев жизни – страна сползает в тюрьму. Потихонечку.
Пока еще не страна, а пока еще молодежь. Но молодежь будет.
Ну, молодежь, будущим, это, молодежь, да, молодежь. Да. И они решили создать рекламу, которая соответствует духу молодых людей в России. Значит, карта в радость, кэшбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание для всех с 14 до 18 лет, пишет Тинькофф Банк. Деньги в пластик, ауе! Деньги в пластик, ауе! Оформить час или кекнуть раз. Молодым платить не по масти. Я правильно прочитал, нет?
Я думаю, да.
Молодым платить надо гопническим языком таки. Карта в радость, кэшбэк в сладость, господа. Чтобы сделать вашу юность проще, мы отменили плату за обслуживание. Деньги в пластик, ауе! Оформить час или кекнуть раз. Молодым платить не по масти. Нормально?
Честно, это похоже вот на попытки всяких чиновников, когда они там что-то рэп читают или еще что-то. Вот это стремление взрослых.
Ты считаешь, что я... Можно тебя спросить? То есть ты считаешь, что я плохо прочитал?
Нет, вы хорошо прочитали.
Я хорошо прочитал?
Нет, я имею в виду сама эта реклама. В принципе, да. Вот эта вот тяга спуститься туда, чем да. поднять, да,
нет, Тинькофф Банк, Тинькофф Банк, Тинькофф Банк. Конечно, я как гопник старался, да, Мих, конечно, я старался. Слушайте, значит, значит, я просто пытаюсь похвалить маркетологов Тинькофф Банка. Маркетологи Тинькофф Банка поняли, кто перед ними. Ну, это же очень важно.
Тенденцию узрели, да.
Абсолютно верно. Перед нами черный ящик всегда, когда мы говорим. Мы же не знаем, как ты... Я не знаю, я говорю, например, я не знаю, как ты воспримешь. Абсолютно не знаю. Может быть, у тебя какие-то есть свои заморочки, и ты каждый... Здравствуй, например, ты думаешь, ага, убьет. Ну, понятно, да, что нет? Здравствуй, ага, обкрадет. Ага, обкрадет. Или, например, здравствуй, ага, сейчас накормят, чем-нибудь, не знаю. Понятно, да? То есть у тебя как бы свои заморочки, у тебя свои сигналы, у тебя своя система связи, связана с этим именем. Значит, маркетологи Тинькова, они поняли, кто перед ними находится. Они поняли, что перед ними находится молодое поколение. Кто это? Молодые люди, имитирующие уголовников, стремящиеся быть как уголовники, стремящиеся структурировать себя как общество по модели тюрьмы. Правильно же? Я правильно описываю? То есть маркетологи Тинькофф Банка поняли, что молодые люди в России стремятся структурировать и организовать свою жизнь по модели тюрьмы.
Надеюсь, что это все-таки просто мода.
Ну, это мода, но...
И она пройдет. Так же, как прошли в свое время эмо, всякие готы. Ну, готы есть, но их очень-очень мало.
Я, кстати, не уверен, что это пройдет. Почему пройдет? Это мы движемся к структурности. Мы движемся к архаичной структурности. И один из важнейших видов структурности в России – это мораль тюрьмы.
Думаете, почему? Она очень справедливая.
Она очень справедливая. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас плохо слышно и заносит звук еще. Да, прошу вас.
Василий,
давайте вы подытожим. Вы
меня не выключаете, а?
Я вас не выключу, но вы не допускаете лексем, Василий. Лексемы иногда бывают.
Крик души был, Сережка.
Не крик, я вас умоляю. Василий, больше никогда не допускайте лексем. Подозрительно.
Не буду допускать больше.
Прошу вас, умоляю. Теперь сделайте вывод по тому, что молодые имитируют тюрьму. Вот скажите, почему?
Сереж, крик души народа! Крик души, Сереж, спасибо вам, что вы есть.
Ага, спасибо. Вот-вот, народ, душа народа прокричала. Теперь, а все-таки почему молодежь? И насколько это массовое явление? Мы же не знаем с тобой. Мы не знаем.
Мне вот говорят, что это не мода, это мы не движемся мода. К истокам.
Нет, я мы надеюсь, движемся, я еще раз, я настаиваю на том, что Россия ищет структурности. Ищет. Россия ищет за что бы зацепиться, падая в кроличью нору, правильно? Значит, сказать, можно зацепиться за другой падающий предмет. Вот, например, Россия цепляется за духовность там сейчас, через церковь. Мне кажется, что это как если бы Алиса зацепилась за падающий рядом с ней стул. Они бы вместе уже падали. И так было бы ощущение, что никто не падает. Да, нормально. Вот, то есть Россия старается зацепиться за структурность. И тюрьма, безусловно, дарит чувство структурности. Но жизнь в тюрьме, она структурированная, она очень правильная, она справедливая, и она очень четкая. Как говорит мой садовник, конкретные люди там живут, конкретные. А, не будем да, трафик обозревать. Да? Вот когда конкретные люди кругом, конкретные, понятнее жить становится легче. Ну, что говорить, правда? Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 31 октября.
Подъем!